И первый у нас блок о мотивации. Олег Геннадьевич вчера очень много говорил о развитии личности, о том, как развивается мужчина, как развивается женщина. И невозможно развиваться, если нет правильной мотивации. Поэтому Андрей Михайлов из Иркутска задает вопрос у нас сейчас о мотивации. Андрей, пожалуйста.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Вопрос у меня такой. Как мне не терять мотивацию в течение даже дня? Не то, что в течение жизни. Потому что если утром молишься и настраиваешься на день, чтобы была мотивация, то в течение даже дня она теряется. Как настраиваться? Помогите.
Ну, первое, что вот именно вам я хотел бы посоветовать, это то, что вам не надо сильно беспокоиться вообще по поводу того, что вы себя не контролируете. Потому что самоконтроль с помощью воли – это очень маленький ресурс у каждого человека. Контроль должен быть с помощью потребностей других людей в вас. Вот, допустим, я себя мотивирую только тем, что я нужен тем, кто рядом со мной находится. То есть моя мотивация одна. Если я что-то не сделаю, то пострадают люди вокруг. Поэтому нужно стараться больше жить не для себя, а для других людей. Стараться брать ответственность. Ну и жить так, чтобы вы кому-то должны что-то делать, заботиться о ком-то. И тогда мотивация будет естественной. Самомотивация или самоконтроль – это очень слабый ресурс у каждого человека. То есть себя просто держать в руках целый день, это очень психически тяжело, и каждый человек будет выматываться из этого. Но есть в целом как бы два мотивирующих фактора. Один – это потребность других людей в тебе, он естественный и простой. Он не требует высокого уровня самосознания. Вот. Второй вид мотивации – это вдохновение. Вдохновение приходит от старших. Нужны очень хорошие песнопения духовные, которые вас вдохновляют, или лекции, которые вас вдохновляют. Но если говорить о вас лично, то часто люди путают отсутствие мотивации с усталостью или нехваткой волевой силы. Вот у вас очень много огня в организме, у вас сгорает быстро волевая сила, и поэтому я вам рекомендую делать прогулки длительные или пробежки. Они укрепляют волевую силу. Также можно находить возможность в бассейне плавать, ну то есть с водой контакт иметь. И больше есть сырой пищи, которая тоже увеличивает прану в организме. У вас не хватает праны, мне кажется, вы устаете, просто усталость психическая возникает, а вам кажется, что у вас теряется вдохновение. Ну, то есть, вот такая подмена возникает. У вас, как бы, если диагностировать вас, то у вас духовная составляющая развита нормально, социальная на втором уровне, и на третьем месте физическая составляющая, очень слабая. Она продавливается, очень продавлена. И физической силы, а именно... Физическая сила – это также настроение, работоспособность. Это все от физической силы идет. У вас там очень сильный минус. И из-за этого у вас все вот так происходит.
Спасибо большое. Я понял, буду стараться. Особенно с сырой пищей, видимо.
Пища – это как бы хорошо, но надо себя заставлять еще двигаться. Вот я сегодня пробежал 17 километров в Тюмени. Со мной бежало еще 6 человек, такой табун, по набережной мы бегали.
Я 16 не мог 3 километра пробежать, но около 3 километров с удовольствием.
Я тоже начинал, 2,5 года я постепенно приходил к этой дистанции. И сейчас уже вот 4 года бегаю вот эту дистанцию. Это все вопрос наживной, постепенно надо к этому идти.
Я потому потихонечку к этому двигаюсь, включая лекции, двигаюсь.
Да, не торопитесь, все нормально. Я просто вам сказал, почему у вас мотивация пропадает. Потому что вы сгораете. Слишком сильно заставляете себя. То есть чисто волевой способ самоконтроля самый слабый, слаборесурсный. Он быстро истощается. Надо мотивировать себя вдохновением от старших и служением другим. Можно обеты перед кем-то ставить, допустим. Если некому служить, пускай кому-то вы пообещаете что вы будете это делать.
А если обеды ты сам не выполняешь? Поставил и не выполняешь.
Не, надо перед кем-то ставить, кому-то говорить, что я сделаю вот это вот. И
я
отчитываться.
Я поставил обед перед своим наставником, вот, который у нас сейчас на курсе. Мы с ним общаемся, очень замечательный человек.
Значит, у вас не хватает ресурса, чисто энергетического ресурса. Вам не хватает праны. Вам надо двигаться больше.
Я понял. Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Не буду задерживать. Спасибо.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Итак, естественно, много вопросов пришло по самореализации женщин, поскольку серьезная тема, и у нас достаточно большая часть практикума – это женщина. И вопрос от Давыдова Елены из города Ковдор. Пожалуйста, Елена.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Здравствуйте всем. Мой вопрос. А как понять, на какой стадии развития я нахожусь, если с самого начала профессионального пути тружусь по своей природе? С детства уже ощущала, что мое предназначение – давать знания, и также из лекций ваших определила, что отношусь к категории ученый, но дается мне это с великим трудом и массой ошибок. Как в таком случае определить, доросла ли я до труда по природе или все-таки нахожусь на более низшей стадии, при этом изначально замахнувшись на то, что пока не просила?
Вот давайте так, вы замужем?
Нет.
Не замужем. Вот смотрите, сейчас я вам объясню. Я вчера не говорил об этом, но это тоже следует знать, что есть, если говорить о развитии личности, то существуют также еще стадии развития женщины. И вот эта вот стадия развития женщины, это первая стадия как раз принцессы на горошине, вторая стадия трудоголик и третья стадия развитая женщина. Когда женщина находится на стадии трудоголика, у нее идет перевес в сторону, ну то есть у нее и до нади, женский канал очень плохо работает, слабо. А пингала нади, мужской канал перегружен. Причина это неправильно поставленные цели в жизни перед собой. Но эти неправильно цели неправильно ставятся из-за отсутствия знания. Вот, например, большинство людей, они считают, что эффективность человека зависит от его профессиональных навыков, от его опыта в деятельности. Да? Но на самом деле это вторичные показатели. Эффективность вот женщины зависит от ее женской силы. То есть есть влиятельность, допустим, как говорят, харизма, да? Вот мужская харизма – это волевой фактор, это сила воли. Допустим, я сегодня пробежал 17 километров, у меня очень мощная харизма. Я вот чувствую, мне даже напрягаться не надо для того, чтобы с людьми разговаривать. Я когда лекции читаю после пробежки, весь зал сидит вкопанный, потому что волевой фактор пробивает. А женская харизма – это энергия заботы или любви. То есть у женщины такая сила, чувство внутреннее, что она всех любит, она может всем помочь, у нее есть вот такая сила. И ее можно использовать также в чтении лекций. Женская вот такая энергия, понимаете? Харизма – это первый фактор успеха. Вот. И самодостаточности человека, женщины. И второй фактор, женская харизма вырабатывается, когда женщина ставит на первое место не профессиональные навыки, а именно женские навыки. Понимаете? Женскую силу свою ставит на первое место, а не профессиональную. А это зависит от цели. То есть, если, допустим, цель – любовь к Богу, тогда, естественно, мужчина становится мужчиной, женщина – женщиной. Но дальше, если этого нет, то женщина должна ставить целью личные отношения, развивать личные отношения. Если нет мужа, с кем мне развивать личные отношения? Личные отношения развивают с подружками, с родителями, с близкими людьми. То есть близкие отношения, а есть деловые отношения. Женщина должна быть сильна в близких отношениях, тогда деловые отношения ей легко осуществлять. Она перескакивает на платформу матери в этом случае, понимаете? То есть женщина не может с платформы. У женщины три платформы есть всего в жизни. Это платформа дочери, платформа любимой и платформа матери. Большинство женщин действуют даже в возрасте с платформы любимой, любимая. То есть они красятся, пытаются понравиться и ведут себя таким образом в деловых отношениях. Эта платформа крайне уязвимая. Когда женщина находится на платформе любимая, она очень ранимая, чувствительная становится, и она постоянно страдает, ее обижают, мучают, то есть ей очень тяжело жить. Когда женщина находится на платформе матери, тогда она имеет силу, она как бы, даже ей может быть 25 лет, но она, если лекцию читает, она читает как мать, то есть она старшая, она позицию старшего занимает в этом случае. И позиция матери у женщины очень сильна, если она как женщина развита. И вот она с этой позицией может и в офисе работать с позицией матери, и с позицией матери может работать, допустим, читать лекции, и где угодно. То есть ей легко, потому что она имеет развитое, сильное чувство собственного достоинства. И если кто-то пытается ей глазки строить, она сразу раз его на место поставила, сразу ее все уважают, потому что у нее вот такое сильное достоинство, позиция матери очень сильная. Вот таким образом надо мыслить, то есть в чем ваша ошибка, то есть вы сейчас пытаетесь, находясь на второй стадии развития женщины, то есть у вас пингала нади перегружен, ида нади как бы неправильно работает, вот, вы хотите быть эффективной и активную жизненную позицию. Женщина, когда пингала нади перегружен, каналы вот психические, мужской, женский работают неправильно, истощение, то есть эффективность в деятельности на 50-60%, то есть сгорание происходит намного быстрее. Женщина быстро выматывается и устает. И неэффективный вариант использования себя. Женщина, когда в своей тарелке, как бы она чувствует себя как женщина, легко, сильно, внутренне, она не устает, ей легко жить, потому что ей не надо сильно напрягаться, чтобы достигать своей цели. Вот, вы напираете на профессиональные навыки, как бы, которые естественно развиваются, когда вот если рыбу повестить в аквариум, она плавает быстро и хорошо. Ну не в аквариум, а в воду. А если ее повестить на сушу там или в болото, она будет туго плавать. Ну что такое, мне может плавники нарастить. Вот, не надо ничего наращивать, надо среду обитания менять. То есть ваша среда обитания это деловая, а вам надо семейная среда обитания, то есть близкие отношения, больше в них вкладываться, чем сейчас в профессиональную сферу. И вы сейчас начали подтягивать свою физическую составляющую, это хорошо, как бы, но она все равно не дошла до оптимального уровня. И духовная составляющая тоже у вас, как бы, у вас социальная сильная развита, духовная слабая, физическая слабая. Духовная слабая означает мотивации нету, духовной силы, как бы приходит усталость. Как бы быстро психическое чувство депрессии, зачем я живу, там все прочее. Это означает, духовной мотивации не хватает. А духовная мотивация от духовного общения зависит. Надо в храм куда-то ходить, чтобы наполняться. Женщина развивается духовно благодаря отношениям, общению, а не своим личным усилиям.
Понятно. А с физической что мне надо
делать? Начинают все с движения. Движение – это жизнь, длительная ходьба, женщинам трудно бегать. Надо ходить, увеличивать ходьбу до 4 часов. Вот у нас в команде женщины с тайками, табунчиками ходят, по 4 часа болтают между собой, там довольные, счастливые, общаются. Ходят все больше и больше, до 4 часов надо доводить ходьбу раз в 5-6 дней.
Я уже полтора года бегаю по полтора часа.
Вижу, у вас хорошо идет, все нормально. Да, вам надо теперь статику включать. Я вижу, что у вас уже пошло это дело. Статику еще включать тоже.
Статику включаю, но может быть недостаточно. Я, допустим...
Да, у вас волевой фактор сильно развит, терпения не хватает. Надо статику включать.
А поскольку, допустим, 40 минут я в березке стою...
Достаточно, да, нормально. Достаточно. Продолжайте все. У вас сейчас просто видно... У вас сейчас плохой период, связанный с физической активностью, идет, устаете быстрее.
Тяжело стало.
Это пройдет через полтора месяца, и все опять нормально. Все, у вас все хорошо, больше общения духовного и близкие отношения с женщинами, подружек больше, и вот в эту сторону развиваться. И позиция матери, а не любимой на лекции.
Понятно. Поняла. И тогда не сильно не париться по поводу работы, потому что сотрудник все-таки требует, что вот надо это сделать, надо то сделать, надо тут больше внимания.
Сделать означает заботиться. Ну, если вас обучают как профессионала сейчас кто-то, то это тоже нормально, но это преждевременно для вас. Еще раз повторяю, если крылья не выросли, учить летать бесполезно. Женщина должна сначала обрести силу в женских качествах своих, а потом дальше она что хочет, может делать легко.
Благодарю. Поняла.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Вчера на встрече несколько участников спрашивали, как теперь быть, если ранее развивалась женщина, развивалась по мужскому типу. И сегодня есть вопрос у Анны из Одессы. Анна Гасаценко, пожалуйста.
Можно я перед вопросом отвечу сразу на все, а потом за вопрос? Это является заблуждением общепринятым. Женщина сначала, она принцесса на горошине, потом она работоголик. И вот когда на стадии работоголика женщина находится, кажется, создается впечатление, что она развивается по мужскому типу. На самом деле, просто она сама по себе недоразвитая, вот и все. Когда она доразвитая становится, она уже развивается как надо. То же самое мужчина, у него сначала ватрушка, потом работоголик, а потом развитый мужчина. Это стадия развития просто. Или гуны, то есть сначала невежество в деятельности, потом страсть в деятельности, потом благость в деятельности. Это нормальная вещь, не надо считать, что я вот не туда развивалась, теперь туда пошла развиваться. Все идет по плану, последовательно.
Хорошо, спасибо. Анна из Одессы, пожалуйста.
Добрый день, Олег Геннадьевич, и все участники семинара. Как найти баланс, если с детства стремления к волевым и индивидуальным видам спорта всегда были важны победы, игры, войнушки и так далее?
У вас природа руководитель, что вы хотите?
Во взрослой жизни стремление к руководству. Но после выгорания появилось стремление развить в себе нежность, мягкость и тому подобное. И через 7 лет получилась ватрушка.
Никакая ватрушка не получилась, просто вы перестали верить в себя. Получился надрыв просто. Или истерика. Никакой ватрушки не получилось, все нормально. Вы нормально развиваетесь. Последовательно нормально развиваетесь. Просто сейчас тяжелый период. Произошел кризис из-за тяжелого периода и надрыв небольшой, эмоциональный надрыв получился. Вот, сейчас надо из него выходить просто.
Подскажите, пожалуйста, как правильно вот найти баланс между двумя этими крайностями?
Никаких крайностей нет, хватит себя драматизировать, все, никаких крайностей нет, у вас нормальное развитие. Вот, подтягивайте физическую составляющую, у вас не хватает силы, слабость. Нет сил, физическую составляющую надо, волевую, длительное движение, неподвижное положение тела, пост на воде, подтягивать сильно надо это все. Вот. Подтягивать духовную составляющую, потому что вы сломанный человек, сломали себя, потому что нет Бога. Вот когда человек в деятельности сильно развивается, нет физической составляющей, нет духовной, всегда будет надрыв. И разрушение семьи. Всегда. Это гарантия. Понимаете? То есть нужно все три составляющие развивать в балансе. Не хватает физической составляющей, у человека нет хорошего настроения, нет работоспособности, болезни начинают наваливаться. Не хватает духовной составляющей, мотивации все слетели, цели жизни нет, для чего живу не знаю, все плохо, сил нет, страдаю и так далее. Это означает несбалансированное развитие личности. Вот и все. Увеличивать физическую составляющую, увеличить духовную составляющую.
Понятно. Спасибо вам большое.
Вы никуда, ни в какой тупик не зашли. То, что вы воспринимаете тупиком, это плохой период жизни. Он идет волной. Волна уже пошла на спад. Вы уже самовнушением занимаетесь. Вам уже легче стало, все равно себе внушаете, что вам плохо. Вот, надо заканчивать с этим. Ну, то есть, нужно увеличивать духовную составляющую, физическую составляющую, социальную составляющую. И пока чуть-чуть повременить и развивать ее, потому что дисбаланс сильный. Понимаете? А, ну, как бы, что касается, ну, социальной составляющей, деловой составляющей, что вы там дошли до стадии работоголика, то есть на второй стадии находитесь. Скоро будет переход на третью. Ну, то есть нужно включаться в отношения с женщинами, развивать в себе качество, любить, служить людям, любви, служения. Вот это вот надо развивать. Не любви работать для людей, а любви служения. Потому что женщине очень важно иметь вот эту личностная составляющая жизни, должна быть антоповая, то есть по максимуму развитая. Тогда даже в деловых отношениях вы будете проявлять личностную заботу о людях. Вам будет легче, им будет лучше.
Спасибо вам большое.
Будьте счастливы.
Следующий, спасибо, Олег Геннадьевич. Следующий вопрос у нас от Ирины Дадимовой из Минска. Ирина. Вас не слышно? Включите микрофон, пожалуйста.
Добрый день. Дело в том, что зачитывают все вопросы. Я пока боюсь выйти в Телеграм, боюсь, что пропадет трансляция. Может, я пока пропущу, а мне сбросит этот вопрос.
Ну, или пускай я ее вижу. Илья, зачитайте ее вопрос, я вижу.
Я зачитаю. Как понять, что женщина уже достаточно развелась в семье, и пора выходить в социум? Первый вопрос, там еще есть.
Ирина? Ирина, вы замучились уже в своей семье. Вам надо, ну, понимаете, женщина в семье сгорает, она теряет силы. Вы сгорели. Ну, то есть женщина сгорает в семье.
Вы в семье наоборот.
А где?
Хочется особо.
А?
Никуда не хочется особо. Я думаю, наоборот, может, надо как-то волю приложить и пойти уже.
Это другая тема. Это называется дезадаптация. То есть у женщины есть определенная особенность. Ну, ей нравится сидеть в норке. Как бы, ну, с одной стороны, это хорошо, конечно, сидеть в норке, никуда не высовываться, как бы. А с другой стороны, надо понять, что в этой норке вы силы не набираете. Женщина набирается силой в отношениях с женщинами, в дружбе с женщинами, и в духовных отношениях, и в деятельности. То есть вы истощены. То есть что происходит сейчас? Вы, ну, из вас высосали ваши близкие силы. И у вас эмоциональный фактор начинает увеличиваться, вы скоро всех как бы сожжете своими эмоциями, потому что вам негде пополняться, энергии негде пополняться, потому что женщина пополняется от подружек. Она должна дружить с подружками, то есть социальная энергия пополняется от подружек, духовная от старших, от духовной жизни. И физическая, соответственно, тоже с подружками нужно там, прогулки, зарядки, там, фитнес, еще что-то. Вот, вы все, вот это все, кроме духовной составляющей, у вас сгорело. То есть вы не пополняетесь просто, у вас, вам не хватает социальной составляющей. Эмоции зашкаливают. А?
Мне это очень удивительно слышать, потому что у меня маленькая дочка была, но все равно, как только я могу, я куда-то выхожу, и мне... В принципе, нравится. То есть, я,
ну хорошо, хорошо. Может быть, я неправильно диагностировал вас в том плане, что вы выходите все это делать, но из-за того, что маленькая дочечка, из-за этого почему была? Что с ней? Все нормально?
Потому что сейчас подросла уже.
А, подросла уже, да? Ну, то есть, вот она ресурс как бы у вас вытащила, высосала. То есть, когда маленький ребенок, сильно женщина истощается. Значит, больше это надо еще делать. Вас все равно не хватает. Вы же не будете спорить, что у вас сейчас эмоциональный фактор вышел из равновесия. Вам тяжело как бы общаться с близкими людьми, не как раньше.
Мне просто действительно очень хочется куда-то уже отдавать не только в семью, но, видимо, за счет того, что вот и карантин, и всякие такие наши события политические, они... заставляют больше дома сидеть.
Вот женщина, когда говорит, хочется отдавать не в семью, это означает, она хочет убежать из дома. И работа для женщины – это отдых. Вот она хочет теперь уже восстанавливать свою социальную энергию. То есть, если она бежит из дома, значит, ей нужна вот эта социальная энергия больше, ей нужно больше отношений социальных, потому что она истощилась, она потеряла, ну, ресурс свой внутренний на домашних, и теперь нужно бежать куда-то и восстанавливаться. И она, эта женщина, это говорит, работать хочу, а на самом деле она хочет вот свой социальный ресурс восстанавливать в обществе людей.
Ты есть собственность, правильно?
Да, я и говорю вам поэтому, что вы истощены вот в этом социальном ресурсе. Поэтому вас туда и тянет.
Спасибо. Тогда у меня там второй есть еще вопрос по поводу того, куда же сейчас.
А это второй вопрос, он из первого вытекает. Когда женщина дома долго сидит, она дичает. Означает, возникает такой жуткий страх вообще куда-то устроиться, пойти. Ей кажется, что она нигде ничего не сможет сделать. Она такая неспособная, невозможная. То есть это, ну, как бы, вот это одичание у женщины происходит у всех женщин, когда она дома сидит вот с детьми долго и на работу не ходит, то она дичает просто. И как это решается? Пойдите туда, где вам комфортнее всего. Любую деятельность начните, пускай там не будет ни денег. Просто вот что вам комфортнее делать.
Можно просто зачитать вопрос, и, ну, тогда
понятно. Ну, так зачитайте тогда, конечно.
Вы тогда скажите, Ирина, лучше, потому что там у вас много вопросов, какие-то уже не актуальны.
Самый последний, который связан с тем, что я собиралась искать что-то по специальности.
Какая специальность? Специальность какая?
Иностранные языки.
Ну, нормально. Нормально.
Да. Но дело в том, что сейчас в связи с вот нашими такими событиями в Беларуси и в связи с событиями в мире, я думаю, может быть, наоборот, в эти годы постараться максимально, ну, независимую жизнь от города и общества построить, то есть свое хозяйство, свой огород, максимально своя еда для того, чтобы, если что-то будет очень грустно у нас, ну, не зависит от этого.
Ну, в Беларуси уже самое грустное прошло. Будет постепенно все восстанавливаться. Власть, переход власти будет идти сейчас потихоньку. Но я не вижу революции никаких. Нет, надо идти по своей природе, не надо бояться ничего. Идите, работайте по своей специальности. Вы сейчас испуганы еще событиями в городе, там, везде. Не надо бояться ничего, смелее, все уже закончилось, вы проехали уже все легче. Идите по специальности устраивайтесь, ничего не бойтесь. Вы пересмотрели там этих всех роликов, осквернились насилием вот этим. Не надо сильно было это смотреть все. Вы просто в стрессе находитесь.
Только то, что долетает буквально, ну, я вас слушаю, и вроде как спокойно.
Устраивайтесь на работу,
все. Ну, у нас на волоске все висит, и я действительно распределяю.
Все уже восстанавливается, ни на каком не волоске, все восстанавливается, идите на работу, не бойтесь ничего. Пройдет 2 месяца, еще лучше станет.
А еще у меня такой вопрос, у меня муж сейчас тоже работу потерял, и я боюсь, что если я пойду, то он расслабится.
Ну, заставьте его пойти первым, вы женщина.
Да, хорошо. Я легко.
Да, пускай первый идет, нефиг расслабляться.
Спасибо.
У Ирины еще интересный вопрос. Если женщина встает в 4-5 рано, потом помолится час, а потом спать ложится, это считается ранним подъемом или нет?
Считается, конечно. Ну, люди, когда рано встают и не привыкли, они устают. Солнце, когда поднимается сильно, ты израсходовался, нужно отдохнуть просто. Это не спать называется, а отдохнуть. Ну, то есть полежать там минут 20-30, не больше. Ну, то есть не надо там отсыпаться. Просто видно, организм быстро уходит, глубокий сон. Я когда молодой был, я это делал так. Я ложился головой на стол спать, отдыхать вот так вот. Сяду и отдыхаю. И когда вот опыт показывает, вот когда отдохнул, уже не можешь сидеть. Встаешь и пошел. А иногда люди ложатся и встать не могут, особенно женщины, тело же расслабленное очень у женщин. Вот легла, почувствовала себя как в домике, на кровати, и все, и дальше вставать уже не хочу, можно 3 часа и 4 полежать, Олег Геннадьевич разрешил тем более, вот, поэтому как бы надо как-то в этом плане, отдых нужен после молитвы, но нужно просто правильно это делать, нужно себя как-то ну, сделать так, чтобы ты потом не расслабилась окончательно, может сидя отдыхать, или будильник сильно громкий ставить, или допустим мой голос там лекцию как бы, вставай проклятием заклеменный, там, допустим, что-нибудь такое, чтобы встряхнуло немножко.
Благодарю вас.
Еще один вопрос. Вы говорили, что административная работа для женщины нежелательна.
Это не мой вопрос, я спрашиваю, я не знаю, чей это.
Это не ваш, да. Но вот вопрос по административную работу.
Не, нормально. Есть женщины, которые в административной работе как рыба в воде. Я такого не говорил, что нежелательно административная работа. Просто я говорил, что женщина в социальной среде расходуется быстрее, чем мужчина. Поэтому она должна следить за собой. Если она устает сильно, то надо ограничивать эту деятельность. Некоторые женщины не устают. Они могут хорошо трудиться. Все по-разному.
Спасибо. Следующий вопрос от Анны Бесько из Германии. Пожалуйста, Анна.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Я извиняюсь, Анна. У меня ко всем вопрос. Вас такой формат устраивает? Вам интересно слушать или просто это как получается? Да? Все кивайте или нет? Кому-то неинтересно? Всем интересно. Ну хорошо, продолжаем. Ладно.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич и все участники практикума. У меня такой вопрос. Если женщина пошла сначала по развитию социальной деятельности, можно ли наверстать семейную деятельность, или это уже упущено? Если не упущено, то как это будет потом влиять на развитие семейной деятельности в дальнейшем?
Все, Анна, у вас уже все упущено, все уже как бы ничего не наверстаешь уже. Сколько вам лет-то?
Уже поджимает, мне уже
30. О, все, старое вообще уже, как бы, все упущено.
У меня просто уже получается так, что вот во время развития социальной деятельности у меня как-то не получилось создать отношения с противоположным полом, и вот как-то вот...
Вас не получилось, Анна, потому что был длительный период плохой для личной жизни. У вас он начался с 22 лет, понимаете? Вот, и он только сейчас заканчивается. У вас сейчас самая жара пошла. Пройдет год, и будет 2-3 кавалера в среднем, как бы, варианты будут, как бы, желающих, так сказать, помочь вам в создании вашей личной жизни. Так что ничего, 30 лет нормально сейчас в это время, раз все обычные женятся в этом возрасте.
Все, это был ответ? Ну, то есть нормально будет, да? Потому что, получается, вот я Ирину видела, мне очень приятно, она из Минска, я сама из города Бреста, как бы, и вот она вот рассказывает про вот эти события, и как-то вот в Германии особо так, ну, вы сами понимаете, Запад, что как бы страх, то, что вот совсем другой менталитет, и религия также.
Поэтому... Надо ничего бояться. Что касается Минска, то... Люди всегда не угадывают, что будет происходить. Сейчас в Белоруссии скоро пойдет подъем, хороший подъем экономический, будет изменена структура власти, но она не будет полностью, как бы, она будет изменена. И пойдет хорошее развитие еще где-то годик, и все начнет нормально развиваться. Вот ваш президент, он очень мудро поступил, что он не дал возможности развиться революции. Что революция все уничтожает, она разрушает экономику, социальные связи между людьми, то есть он не дал этой возможности, вот это было давление со стороны Запада, чтобы была революция и наступил хаос. Это понятно, что он там набедокурил, напортачил, неправильно управлял, но он удержал власть, и в этом его сейчас заслуга. Сейчас он все равно не сможет дальше управлять страной один, ему нужно будет делиться властью, это произойдет обязательно, и все начнет развиваться постепенно. Не надо ничего бояться. Вот в этом плане все в страхе вы находитесь. Это неправильно. Надо молиться и убирать этот страх. Выходить из страха. Быть смелее. А что касается замужества, то я уже много раз говорил женщинам, что женщина выходит замуж из-за того, что она развивает в себе социальную силу. То есть самостоятельная деятельность – это очень классно, если она связана с заботой о людях. Это развивает в женщине способность выйти замуж. Надо просто искренне всех любить, радоваться людям, заботиться о них. И придет время, и Бог вам подарит хорошего человека.
То есть все получится, да?
Уже все получилось. Я уже вижу, он как бы уже скачет на белом коне.
Потому что у меня вот в прошлом году были очень тяжелые расставания, и я почти год была в депрессии, поэтому вот влажу потиху. Вот.
Да, уже скачет, скачет на белом коне уже все.
Спасибо большое вам.
Галина Куприенко, Харьков, пожалуйста, следующий вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте, Олег Геннадьевич и другие участники. У меня такой личный вопрос. Мне 38 лет, и на данный момент я не сумела себя реализовать как достойная жена. Я дважды разведена, у меня трое детей. Я разводилась по своей инициативе. И последние мои отношения с мужчиной уже закончились очень болезненно. В прошлом году уже по его инициативе. Я до сих пор переживаю. Каждый день мы видимся по работе, он ведет немножко себя агрессивно, и я не знаю, что мне дальше, как продолжать молиться и надеяться.
Если говорить о личной жизни, то люди вот, ну, в личной жизни имеют три стадии развития. Первая стадия – безразличие к людям. Это стадия, люди наслаждаются друг другом, семью создавать не хотят, балдеют, ходят. Вторая стадия называется стадия принципов. Или как бы моя правда лучше твоей. И третья стадия называется стадия доброты или человечности. Вы находитесь на второй стадии развития, на стадии принципов. Вы воюете с мужчинами за свою женскую правду. Вот. На этой стадии никто не удержится. А так как у вас сильный характер, сильная психика, то вы просто крушите человека. Ну, и скорее всего находитесь такого же человека, с очень сильной психикой, и идет война просто. Война за господство, так сказать, кто будет наслаждаться правдой своей. Мужчина мужской или женщина женская. В этой войне никогда не бывает победителей, все проигрывают. Только человечность означает уступать. Вот я же не уступаю. Она у меня счастлива, потому что она всегда может отстаивать свои права, требовать своего. Но она в последнее время уже понимает, что это не путь тоже жить так. Она хочет уже сама уступать, развивается. Это правильный путь развития. Ты сначала себя развиваешь, потом благодарности ждешь близкого человека, он тоже начинает развиваться. Ну, то есть, если вы это поймете, то дальше нужно покаяние, раскаяние, молитва. И опять все сначала.
Сначала с новыми отношениями, да?
Ну, я не знаю, может быть, и со старыми. То есть, все зависит от вас. И от Бога, от человека тоже. Я не знаю, что там между вами было. Насколько вы их разрушили. Если разрушение очень сильное, назад уже трудно вернуться.
Благодарю.
Дальше у нас Лаврищева Наталья, Киев, пожалуйста.
Добрый день, спасибо вам за ваши ответы. Я получила практически уже на свой вопрос ответы с прошлых участников. Но все-таки часть еще осталась. У меня такая штука происходит. Вот много, ну, чтобы реализоваться, нужно много трудиться. Много трудишься, не то настроение, и как-то не складываются и отношения. Почему все, у меня получается так, что всегда есть или одно, или другое? Вот, это есть вопрос.
Нужно быть сбалансированным, означает длительное движение, статические упражнения, пост. Второе, дружить с подружками. Третье, заниматься духовной практикой. И естественно, все равно ведь мы живые, нам надо жить, означает надо работать. И вот это вот сначала, для женщины особенно, работать означает надо работать. Не то, что я там развиваюсь. Женщина должна развиваться сначала в отношениях с подружками, в физической составляющей, духовной. А работать она должна, потому что там надо работать. Но я уверен, что у вас это не так. Вы работаете, потому что вы там развиваетесь, а не потому что вам надо работать. Вот если вы там развиваетесь, значит тогда у вас идет крен, и он будет всегда этот крен, потому что вы как бы преждевременно включились не туда, куда надо. Сначала семья у женщины, а потом уже работа. Но если вы в сторону семьи еще не пошли, семья есть? Нет?
К сожалению, нет. Очень хочу, мне 35, я хочу, но у меня не встретился.
Вот смотрите, допустим, я голодный, да? Я хочу кушать, да? Вот, сижу, работаю на компьютере, у меня там продукты на кухне лежат, можно все приготовить, в принципе. Я хочу кушать и работаю на компьютере, хочу кушать и работаю все больше на компьютере, больше, а кушать хочу. Это нормальная ситуация или нет?
Это я, да.
Ну так вот, надо, значит, если хочешь кушать, надо идти готовить. А потом, естественно, покушаешь. Для того, чтобы выйти замуж, нужно работать постольку поскольку, включаться в физическую составляющую. Когда женщина физическую составляющую включает, она становится красивой. Вот, есть физическая красота, есть психическая красота у женщины, есть духовная красота. Все, что она делает, все в красоту идет. Вот. Вам надо физическую красоту подтягивать, дружить с женщинами, ну как бы вот эту вот социальную красоту подтягивать и духовную подтягивать. Все это подтягивать и потом замуж. А вы подтягиваете только свою профессиональную деятельность сейчас. Работаем на компьютере и хотим кушать. Это не вариант жить.
Спасибо, кстати, за ваши лекции. Благодаря ним я стала бегать, и у меня прошла болезнь, которой я страдала 16 лет.
Да, все, двигайтесь дальше, вперед. Больше подружек, счастья в отношениях. Запомните, в этом мире все люди на земле добиваются всего только силой. Если человек думает, что он когда-нибудь что-то там, может, мне повезет. Это вообще неправильное мышление. Есть женская сила. Когда женщина становится сильной, она просто заламывает своей психикой мужчину и все. Это женская сила. Все, она стала сильной. Ей не надо там ждать чего-то. Ну, то есть она, конечно, не бегает за ним. Ну, его как бы с ног не сшибает физически. Но это делает психически. Один раз посмотрела, он упал. И все. Почему она? Потому что накопила эту социальную силу. Эту духовную силу красоты, физическую силу красоты накопила и замуж, и все. Часто люди боятся, они говорят, ой, выйду замуж или нет. Вот допустим, вот представьте, смешно, да, штангист стоит возле штанги, думает, ой, подниму я штангу или не подниму, подниму или не подниму. Понимаете, это вопрос тренированности и твоей силы. Сегодня не поднимешь, завтра поднимешь, тренируйся дальше, то есть... Если человек вообще вот сомневается, это значит, что он не понимает процесса. Женщина не может не выйти замуж, если она тренированная. Если там разрушила семью, надо раскаиваться, пока Бог не даст, пока ты не раскаешься в том, что было. Вот, раскаиваться лучше всего, это пытаться вернуть мужа того, кто был. Самый лучший способ. Раскаялась, прошла этот путь покаяния, дальше следующий шанс. У вас другая ситуация, вам надо просто стать сильной. И приходит время, все получает человек. Не надо думать, что я не получу, потому что, может, мне, как бы, астрологи, вот эти фаталисты, вот я их так не люблю, этих фаталистов всех. Они, типа, у тебя крест одиночества там. Все, крест одиночества. Это означает, что ты штангу никогда не поднимешь. Хоть тренируйся, хоть не тренируйся, у тебя ничего не получится. Это же полный бред вообще так мыслить. Эти фаталисты, они бредовики-затейники просто. Я когда слушаю, у меня уши завидают просто. И у вас у всех вот эта печать этого фатализма. Вы со мной разговариваете когда, такое ощущение, что вы наглотались этих астрологических консультаций по уши. Вы не должны сомневаться в том, что это произойдет. Ну то есть, когда сила появилась, все, как бы человек побеждает и все... Это естественно.
Евгения Лукашова из Москвы. Сейчас, мне кажется, на ваш вопрос ответили, или вы хотите его еще задать? Ответили, да, по большому счету? Окей. Окей. Хорошо. У нас вопрос от Дарьи Рузен. Дарья Рузен, пожалуйста.
Добрый день. Меня слышно?
Да,
да.
Пожалуйста. Олег Геннадьевич, добрый день. Я вас очень благодарю за ваше знание. У меня вопрос такой. У меня двое детей, они с особенностями по здоровью, и я как бы всегда стараюсь всегда посвящать семье. И ну, у меня есть такой страх, что я в остальных сферах себя вообще как бы не смогу развить, потому что всегда выбираю как бы их, семью. И как бы для себя сейчас выбрала работу о семье и молитва еще получается. Более-не-менее. А все остальное, как бы, ну, очень трудно на это время.
Это не поэтому, а потому что у вас есть трудности вообще с общением с другими людьми. У вас, как бы, определенная замкнутость есть. Выход такой очень простой. Допустим, если женщина занимается детьми, вот такими, с особенностями развития, то она включается в контакты, общение с такими же женщинами, помогает им советами, вместе что-то там делают, организуют. И понеслась, и все. Вот это называется социальная деятельность. То есть таких женщин, как вы, много. Сейчас много детей рождается с особенностями, потому что люди живут неправильно. Катастрофически неправильно живут люди. Из-за этого дети страдают однозначно. Поэтому учитесь жить правильно, включайте в здоровый образ жизни детей. Дети все с особенностями означают напряжение психики. Длительное движение нужно. Нужна теплая вода по вечерам, больше с водой контакта у детей нужно, они в воде, расслабляет их вода. Вот. Угу. Контакт с крупными деревьями тоже расслабляет таких детей. Длительное движение, массаж, вот это действие. И контакт с женщинами такими же, советы им, группы создавать, им советовать что-то, лекции им читать, рассказывать, как надо все менять. Заставлять себя это делать, потому что у вас блок стоит. В социальной сфере. Не потому, что вам некогда, у вас дети, а потому, что вам тяжело туда включиться, в принципе.
Да, это правда.
А вот, допустим, у меня блок был по бегу. Я когда был молодой, я никогда не мог долго бегать. У меня там всегда задыхался там. Я поэтому йогой занимался хорошо. Всегда мне нравилось йогой заниматься, поститься там. Но по бегу у меня был блок. А там, где у человека блок, там больше всего и надо развиваться, потому что там и есть прорыв в этой зоне. Просто включиться сложно. И я решил бегать. То есть я 2,5 года разбегивался, когда уже 50 лет стало. То есть всю жизнь этим не занимался. Потом сейчас разбегался. И вот эти блоки все у меня пробились в результате вот этого длительного движения. Поэтому делать то же самое. Там, где у вас блок, туда и вкладывайтесь, и будет прорыв по всем остальным направлениям в жизни происходить.
Спасибо за ответ.
А чтобы вкладываться женщине, нужно подружки, вот такие же, как вы. Дружить сначала надо, а потом подружки помогут тебя вытащить из норы, из конуры. Вот вытаскивать вас за уши подружки. Здесь смотрите, сколько подружек, девушек. Вот кто-нибудь решите ее подружкой быть и за уши ее вытаскивайте из конуры. И себя заодно будете вытаскивать.
Спасибо, Олег Геннадьевич. У нас еще Анна из Одессы не смогла вопрос задать, хотя у нее был дополнительный, уже спрашивала. Попросим ее сказать несколько слов. Анна, пожалуйста.
Меня слышно?
Да, Анна, пожалуйста.
Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот все, что вы мне сказали выше обо мне, да, там про срыв, там трудный период, о том, как я себя жалею, это все было. И сейчас, ну, не могу сказать, что я такое чувствую и двигаюсь в сторону, ну, так скажем, приведения себя в порядок. И появилось желание вернуться к той деятельности, которая мне больше нравится. Скажите, пожалуйста, вот в этот период уже можно переходить в сторону движения перемены работы?
Ну, хорошо. У вас достаточно общения с подружками, с природой, с Богом?
Я очень активно начала этим всем заниматься со всех сторон.
Ну, если достаточно, переходите к работе. Работа – это когда человек себя отдает. Ресурсы будут уменьшаться. Но если вы наполняетесь хорошо, можете тогда расходоваться.
Стараюсь. Потому что раньше больше такой закрытый образ жизни, общения был, то сейчас наоборот, как-то в одну секунду, кстати, вот после вашего семинара в Одессе, как-то все так очень развернулось.
Все, мои хорошие, давайте не будем на себя отвлекать, внимание.
Да. Спасибо.
Двигаемся дальше.
Переходим к теме самореализации мужчин. У нас много мужчин на практикуме. Для них это актуальный вопрос, интересный. Я вчера с удовольствием слушал про ватрушку, например. Отследил в своей жизни эту стадию тоже. Итак, вопрос от Давыдова Дмитрия из Москвы. Пожалуйста,
Дмитрий. Всем добрый день. Добрый день, Олег Геннадьевич. Благодарю вас за то, что знания всем нам даете такие жизненные. И вопрос мой следующим заключается. Вот вы в лекциях упоминаете, когда вопрос касается воспитания мальчиков, что мальчика надо включать. Вот мальчика, мужчину, вот включение мужчины, вот мой вопрос, это обязательно какая-то спортивная секция? Либо же, например, вот приведу пример там, своего детства, были утренние там процедуры, доведенные до автоматизма. Подъем в школу систематически в одно и то же время, зарядка, умыться, отбой. Либо это не так. Хочется в этом вопросе очень... как бы знания получить для того, чтобы понимать в целом. Я так думаю, что вопрос не только для меня актуален, но для большинства и мужчин, и женщин.
Ну хорошо, я вам встречный вопрос задам. Вот, допустим, какой солдат более опытный, который воюет один или воюет в батальоне?
Который воюет в батальоне.
Ну вот и ответ. То есть, если мужчина ходит на тренировки, то он более социально развитое существо, то есть он свои силы соизмеряет с другими, он не зажат внутри себя, не замкнут. Ну, то есть развитие и так будет идти, вопрос, насколько эффективно. Просто в социальной среде мужчине трудно часто бывает, потому что там, допустим, если он чувствительный человек, его могут унижать, там, обижать. Но можно найти социальную среду таких же чувствительных людей. Есть, конечно, исключения, когда мужчина в целом слишком чувствительный, и он боится контакта с другими мужчинами, то нужно социальную среду себе делать индивидуальную, найти друга какого-то, с которым ты вместе там пробежки в спортзал ходишь. Он тебе комфортно для тебя, но в одиночку все это делать, это для мужчины это безумие, потому что это создаст асоциальность наоборот. То есть он вроде бы развивается, а получается, что это внутри себя варится все.
А вот в плане детей, вот мальчиков, если это обязательно вот секция, вот все-таки отсюда грань уже не...
Ну найдите друга своему ребенку, пускай с другом вместе развивается. Если вы чувствуете, что он слишком чувствительный ребенок, ему трудно будет это, но с другом значит. В одиночку развиваться не вариант.
Благодарю.
Не делайте так, чтобы ваш ребенок повторял ваши ошибки.
Благодарю.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Интересный вопрос от мужчины тоже. То есть, канва вопроса такова, как действительно определить свою стадию и выбрать, на чем сейчас сосредоточиться мужчине? Как вот понять, что ты вот уже не ватрушка?
А я говорил это на лекции. Ватрушка означает, вообще ничего не хочу делать. Ну, то есть мужчина-ватрушка означает, что он не может найти себе работу. Вот это стадия ватрушки. Не могу найти работу. Все. Вот. Дальше стадия, первая стадия хобби. Работу найти могу, выгоняют. Ну, то есть я работаю, но неэффективно, потому что я спорю с начальством. Они от меня одно хотят, я делаю другое. Это стадия хобби. Вторая стадия, третья стадия. Стадия деятельности по способностям. Человек хорошо работает, у него достаточно денег, устает на работе, неинтересна жизнь, не знает, как дальше жить, хотя, в принципе, все так у него налажено. Стадия деятельности по природе. Человек работу отодвигает на второе место, начинает заниматься духовной практикой. Деятельностью занимается на благо людей, потом включается в деятельность, занимается ей на благо людей, не имеет сильно большого достатка, достаточно себя контролирует, старается быть отреченным. В конце концов доходит до успеха, то есть у него и деньги появляются, и возможности. Вот. И последняя стадия, человек нужен всем как наставник, он не нужен как, он, допустим, он мебель сделал, но ему говорят, учи других, как бы, ты должен сейчас передавать знания, потому что это от этого больше всем пользы, чем если ты сам эту мебель будешь делать. Ну и у него достаточно развит он как человек в этом плане.
Олег Геннадьевич, а если у человека есть склонность обучать, преподавать, но при этом он не достиг еще ни четвертой, ни пятой стадии, что ему делать? Какую аскезу принимать на себя? Как развиваться?
Ну, как бы надо понять, что это то же самое. Вот, допустим, никому не нужны мои преподавания, значит, стадия ватрушки. Если я преподаю, как бы, но люди не задерживаются, то есть кому-то надо, что-то интересно, но уходит, значит, вторая стадия. Если я преподаю, но в основном это бизнес, какие-то заказы, ну, то есть я научился преподавать, потому что я понял, что надо зарабатывать деньги. Я преподаю, зарабатываю деньги, денег хватает, но мне неинтересно, не хочется какие-то другие темы обсуждать. Вот. Третья стадия. Если человек развивается духовно сильно, то он становится востребован как преподаватель именно в той... Он преподает с удовольствием и как бы дает людям все, что им нужно в жизни. Как наставник себя ведет. Ну, не наставник даже, а как старший друг. И значит, на пятой стадии он уже становится наставником, преподает духовное знание.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Мы переходим от темы самореализации мужчин к теме разным вопросам, которые задавали участники. И интересный вопрос о чувстве собственного достоинства. Екатерина Ковицкая, извините, пожалуйста.
Здравствуйте всем. Меня слышно?
Да,
спасибо вам за возможность задать вопрос о вашей лекции, Олег Геннадьевич. У меня вопрос по чувству собственного достоинства. Вы затронули эту тему на вчерашней лекции, что чувство собственного достоинства – это энергия, которая управляет душой. Вот, во-первых, мне хотелось бы эту тему понять более глубоко. И, во-вторых, я замечаю, что при общении с противоположным полом, особенно вот с человеком, который мне симпатичен, чувство собственного достоинства у меня уходит вниз. Я это отслеживаю, но усилием воли поставить его на место не получается. Что нужно сделать, чтобы чувство собственного достоинства не уходило вниз, а всегда оставалось на своем месте, как его там удержать?
Вы не сможете удержать чувство собственного достоинства. Оно является экзаменом человека. Если человек нацелен на других людей, на Бога, его чувство собственного достоинства крепнет день ото дня. Чувство собственного достоинства – неправильное слово вообще. То есть нас оценивает Бог. Если человек выполняет свою дхарму и выполняет хорошо, у него укрепляется стабильная вера Господа в него как в личность. И вот эта вера в Господа, в человека, она и становится чувством собственного достоинства. То есть я воспринимаю себя достойно, потому что Бог меня оценивает достойным. Ну то есть я по совести живу, я не грешу, я отдаю себя другим людям. Бог меня очень, ну как бы ценит, и поэтому у меня стабильное внутреннее состояние такое, чувство силы, победы. Потом, когда человек в отношениях с этим миром побеждает много раз, у него появляется вера в эту победу, и он укрепнет. Отношения с мужчинами всегда это испытание. То есть, или женщина чувствует, что мужчина ей как бы не так сильно нравится, но она ему нравится, у нее начинается гордость, она там фыркает перед ним, как бы капризничает, и как бы, ну, как бы показывает ему как бы goodbye, Майло, goodbye. Вот. Ну, то есть, если он ей нравится, а она ему не так сильно нравится, то она слабеет, он начинает гордиться собой. Это же эгоистические отношения между мужчиной и женщиной, поэтому всегда там идет борьба за господство. Ну, то есть, кто-то слабеет, кто-то сильнеет. Ну, чтобы не сильно поддаваться под это, нужно учиться переключаться на Бога и подружек. Вот поэтому нужны очень крепкие узы с подружками в тот момент, когда ты познакомилась, чтобы ты себя не потеряла. Если ты служишь подружкам и Богу хорошо и крепко, то тогда ты удерживаешься в сильной позиции в отношениях с парнем. А если не служишь, то ты не можешь удерживаться, потому что тебе не на кого переключиться, ты как бы у тебя психика на него перетягивается и сгорает. Вот поэтому и человек проверяется в своем служении другим людям, Богу, в этот момент, когда ему Бог дает близкого человека. Поэтому Бог и не дает близкого человека раньше времени, чтобы человек окреп, стал сильным, прежде чем это произошло.
Пение в храме развивает социальную силу.
Ну, смотря какое пение, если там вот так вот, типа, Господи, ну, вот так вот.
Нет, или, на службе, на клиросе.
Ну, если как радостно, сильно, активно, конечно, развивает. То есть, если ты служишь Богу всеми силами, такой радостно, как бы сильно, сильная позиция, тогда очень развивает, конечно, однозначно. А если просто, тогда не развивает. Все зависит от того, как ты служишь Богу.
Спасибо, благодарю вас.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Интересный вопрос. Также о наказаниях Бога. Вы говорили о том, что Бог наказывает иногда людей. Вот у Елены Булич из Красноярска вопрос по этому поводу. Елена, пожалуйста.
Здравствуйте, всем хорошего настроения. У меня вопрос такой. В чем проявляется наказание Бога? То есть как Бог наказывает?
Ну, лучше как бы нам не ждать этого момента, потому что обычно нас наказывает судьба. Ну, Бог будет наказывать тех, кто ему дорог. Наказывает тем, что человек лишается как бы своих возможностей в жизни. Он теряет что-то. Ну, скорее всего, это не Бог наказывает, а судьба. Ну, понимаете, Бог наказывает, это большая редкость вообще. Вот Бог именно наказывает. В основном наказ судьба. И мы называем это «Бог наказал». На самом деле просто человек совершил ошибку в жизни и наказание получил. Как это проявляется? Разваливается семья, человек грешить начинает, делает глупости в жизни, разрушает перспективы своей жизни, появляются вредные привычки, сбивается с правильного пути, ломается психически, физически, появляются болезни. Это все наказание от судьбы. А Бог наказывает очень редко человека. Это обычно очень развитые, возвышенные люди, которые оскорбляют святых людей. Тогда Бог отворачивается от них, и они теряют себя в духовной жизни. Они падают духовно и деградировать начинают. Ну, это тоже как такой вид испытания, как бы Бог отвернулся. Он на время отворачивается от человека, чтобы тот понял, насколько это опасно, когда от тебя Бог отворачивается. Он не наказывает, он отворачивается просто. Это проявляется тем, что ты лишаешься тех благ, которые ты имел в жизни. Вот у человека есть уровень определенной удачи в жизни. Когда Бог отворачивается, удача сразу. Удача – это супруга Господа. Она сразу слетает, и у человека ничего не получается, что раньше получалось. Иногда по судьбе это бывает, а иногда просто Бог наказывает. Но это бывает очень редко. В основном все страдают из-за того, что они совершают ошибки или тяжелые периоды приходят по судьбе. Это означает, что они ошибки раньше совершали в своей жизни. Надо, не надо думать об ошибках, понимаете? Надо думать о том, что жизнь всегда означает движение вперед. Вот вы, вот мне не нравится ваше, большинство из вас настроение. Что мне не нравится? Мне не нравится то, что вы как бы сильно зацикливаетесь на ошибках. Это в целом такой, знаете, психологический тип настроя. Человек должен настраиваться духовно. Вот. А это означает идти вперед, служить дальше, развиваться, не бояться ошибок. Ошибки это хорошо, а не плохо. Понимаете?
Спасибо. Что понял, то с трудом, то мне поможет. Я не жалею ни о чем, о всем фундаменте потом, а то, что понял.
Я хочу видеть перед собой людей, которые ни о чем не жалеют.
Спасибо, Олег Геннадьевич, за эту удивительную, удивительную песню. Екатерина Исхимок очень здорово пела, прямо ее было видно в камере. У нас интересный вопрос, а также все вопросы интересные, я поэтому не могу говорить, что какой-то неинтересный, все интересные. О духовном пути Белянина Сергей из Москвы. Пожалуйста, Сергей.
Добрый день. Олег Геннадьевич, сейчас зачитаю вопрос. Вы часто говорите в своих лекциях, что не нужно бегать за старшими, и не нужно пытаться задать вам, вот вам на ваших лекциях вопросы, а нужно научиться получать ответы из сердца, ну, в молитве, в Священном Писании, из лекций, в аудиозаписях.
Я же страшный человек. Вы же видите, как я в этом интернет пишут. Он унижал женщин, он мучил людей на лекции. То есть, неужели вам хочется этого всего? Как бы, будьте осторожны.
Мне хочется. Я слышал много объяснений в ваших лекциях, как это делать, ну вот как получать, пытаться получать ответы на вопросы. У меня не получается, я не понимаю, как, ну, как технически, да, технологически получать эти ответы, то есть вот такой процесс, должен быть, все возникающие у меня вопросы из сердца, ну вот из указанных источников. У меня вот в молитве нет достаточной глубины. Когда я ищу ответ в священных писаниях, я бывает беру священное писание, читаю, ну вот, ну нет ответа. Вот с аудиолекциями то же самое.
Все у вас есть, тогда... просто в прошлой жизни вы ушли из жизни в очень неудовлетворенном состоянии. Вы были сильно неудовлетворены собой. Вы в этот момент ухода из жизни, в прошлой жизни, были сильно неудовлетворены собой. И это стало настройкой вашей этой жизни. То есть вы в такой настройке как бы родились, и у вас вот это вот чувство неудовлетворенности собой, это как бы ваша бич, который вас мучает. У вас классно получается находить ответы, все, просто вы во всем сомневаетесь все время. Вы нашли ответ и не верите, что это ответ. Это знаете, как вот в Беларуси, у них там уже все наладилось, как бы там ничего не происходит, они думают, война. То есть люди напуганы. Ну то же самое, то есть сильный удар судьбы получили вы как бы психически. И сейчас оценка правильности и неправильности страдает из-за этого состояния. Знаете, когда, допустим, бомбежка произошла в городе, и люди боятся выходить на улицу, и там что-то свистнуло, им кажется, что снаряд летит. Ну, то есть, испуг. Вот это состояние испуга, вы сейчас в нем живете, как бы, потому что вы получили такую травму, как бы, в момент смерти. Травма чувства неудовлетворенности собой. И из нее надо выходить просто с помощью... Это получается с помощью погружений. Вот, допустим, у нас есть ретриты, я желаю всем счастья, ретриты молитвенные. Вам нужны погружения в жизни. Вам нужно вот это вот сильно, громко. Я желаю всем счастья. Вы где живете?
Я
желаю всем счастья. Ходите? Да. Вам легче становится там?
Ну, вот там, да.
Ну, а вот, вот это и надо делать. Больше я желаю всем счастья. И все, и пошло, и поехало. И как бы, и супер, все. Вот это вот, понимаете, а дальше ответы уже будут приходить, потому что ответы означают уверенность. Но если вы в целом не уверены в своей жизни, как бы, то уверенность в ответах, она дальше уже не возникает. Потому что, как бы, у вас настройка, вам надо настройку укрепить сейчас. Понимаете, сделать ее сильной, чтобы настройка, как бы, была сильная. А дальше уже все остальное подтянется.
А как вот, ну, настройка, на что обращать внимание?
Аскезы, длительное движение, неподвижное положение тела, пост на воде и стремление к победе сильное. Не бояться ничего, сражаться, идти вперед.
Вот я, например, бег, ну, каждую неделю стараюсь бегать, там какое-то количество времени, но...
Какое количество времени?
Ну, 1.5-2 часа.
О, хорошо, молодец. Видите, вот, все идет, ну, значит, нормально.
Ну, не знаю, то есть я вот, как вы рассказываете, да, то есть вот там пролечиваться должно, да, да, я вот просто не ощущаю эффекта, вот просто, ну, как бы, может быть, просто еще какой-то период такой, но вот я прям, ну, какой-то такой наполненности не чувствую все равно. Статику не получается, но я заменяю вот...
Вот, статику надо делать, потому что у вас беспокойство же главная проблема. Волевой фактор у вас крепкий достаточно, спокойствия не хватает. Статику нужно, значит, делать.
Я вот пока вместо этого, ну, в ванной лежу просто после
бега. А это уже, видите, пассивное. Вы пассивную статику делаете, потому что сил на активную статику не хватает. Вот все, диагноз. Значит, нужна активная статика. И тогда у вас окрепнет психика, и вы тогда сможете, успокоившись, чувствовать истину сильнее. То есть вам не хватает чувства истины, внутреннее беспокойство, собственной неполноценности, как бы вот эта самскара, которая идет из прошлого. Она у всех эти есть такие самскары, у меня тоже есть, ну, как бы свои тоже в этой, из, во снах в основном приходят. Но как бы вам надо вот так вот. Мне нравится в этом плане Высоцкий. У него вот есть вот эти вот песни, которые как бы, ну, чисто для мужчин, вот стремление к победе, там все получится, там вот это вот такая тема, как бы, очень сильно, ну, как бы, у него это проявлено, вот качество. Силы такой человеческой чисто. Ну, как бы, внутренний настрой на силу.
И меч, что узнал, отличил, обыскал, по скалу собрал. Это смерти оскал, ложь и зло. Погляди, как их лица грубые, и всегда позади воронья и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.
То есть мясо нам не надо, уже мы прошли этот путь, с ножа есть. А все остальное, как бы, нужные книги надо читать сначала в детстве, а потом побеждать судьбу, идти вперед, становиться сильным, преодолевать себя, не бояться ничего. Вот как бы ваш путь силы, смелости. Такой вот путь вы должны себе выбрать. И тогда будет решение приходить в сердце уже. Потому что вы не будете бояться себя. Так вы сомневаетесь. Нет победы, нет чувства победы. Нужно его выработать в себе, чувство победы.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Еще один вопрос. Перекликается с той темой, которую вы сегодня поднимали, про настроение, да, ошибки и так далее. То есть вот человек пишет, что вчера послушал лекцию про неправильный духовный путь, и теперь кажется, что все делает неправильно. Неправильно молится, неправильно живет, неправильно работает, перед начальниками лебезит и так далее. При этом внутри есть чувство, что я лучше других, я самый правильный, святой в духовной жизни и так далее.
Мои дорогие как друзья, это... понимаете, вот мне важно, чтобы вы поняли меня сейчас. Смотрите, для того, чтобы побеждать, человек должен встать на определенную платформу внутреннюю. Эта платформа называется так. У меня нет такого, чтобы не получалось ничего или получалось. Я просто стою на определенной стадии развития. Я всегда иду вперед. Я всегда иду вперед. Если я неправильно оценивал свою стадию развития, ну ничего страшного. Я отодвигаюсь назад на несколько шагов и опять дальше иду вперед. Я всегда иду вперед и обязательно дойду. Понимаете? Если вы находитесь на другой платформе, типа «я уже хороший, можно расслабиться», или «я плохой, можно умереть», это вообще не вариант для вот этого вот вебинара, ну вот этого вот практикума, который вы выбрали сейчас. Это практикум победы, понимаете? Практикум победы означает, мы всегда идем вперед. Нас противник отодвинул назад, мы идем вперед. Нас как бы закопали, мы раскапываемся, идем вперед. Мы вечные души, нас невозможно ни сломать, ни победить. У нас нет поражения, у нас есть только победа. Понимаете? И все, больше нет никаких вариантов. Вот это девиз вашего практикума. Если как бы вы по-другому настроены, что типа я плохой или я хороший, Это не помогает идти вперед. Идти вперед помогает только нацеленность. Я не плохой, не хороший, я просто движусь вперед и все.
Не сдавайся никогда, пой с любовью песню свою, всей душой стремись туда, где твой истинный. Белый флаг не поднимай, если мраком все покрыто, непрестанно уповай, есть надежная защита. Нужно только стойким быть, верить, что победа с нами, что надежду не убить и огнем не выжить. Всюду смерть, и ты несчастен, но рассеивает страх тот, кто страху не подвластен. Он идет перед тобой, воин Бога, воин света. Он вступает в смертный бой, ибо знает, смерти нету. Ты иди за ним во тьму, помоги своим оружием. Здесь ты нужен. Здесь ты нужен, сам разрушь свою тюрьму. Ты стремился жить любя, даже в этом бренном теле, побеждая сам себя, ты достигнешь этой цели. Если сможешь не забыть тех, кто шел перед тобою, ты сумеешь полюбить бескорыстною любовью. Нужно только стойким быть, верить, что победа с нами, что надежду не убить и огнем не выжечь память.
Видите, условие только одно. Нужно только стойким быть, верить, что победа с нами, что надежду не убить и огнем не выжечь память. Все, вот это наше правило. Значит, мы его берем сейчас, и никаких, больше никаких соплей я не хочу слышать. Вот, то есть, как бы, у нас только один вариант. Я иду вперед, и все. Я не хороший, не плохой. Я иду вперед, у меня как бы, ну, я узнал от вас, что я не так далеко прошел. Ну, ничего страшного, можно дальше идти спокойно. Мы вечно идем. Недалеко прошел, как бы, ничего страшного. Ну, допустим, я залез на гору на Земле, но насколько это высоко? Это есть высокие галактики надо мной, высшие миры, гораздо выше, чем гора. Все познается в сравнении, но я не унываю, я дальше иду. Если я увидел высшие миры над собой, и что я залез не так высоко, ничего страшного. Мы же, как бы, наша цель движения же, да? А не то, что я залез высоко и Бог теперь, как бы. Мы, видите, мы правильно цели ставим. Я не стремлюсь быть Богом, а стремлюсь быть слугой. Поэтому я продолжаю идти вперед просто и все. Моя не цель победа, а цель побеждать, продолжать побеждать. Если я проиграл, я встаю опять. Я же вечная душа, я могу дальше побеждать. И так далее. Есть женский способ побеждать, это любовь, это забота. Это благословение, есть мужское, это преодолевать трудности, сражаться и так далее. И в этом надо изучать, как правильно все. Старшие нужны для того, чтобы вы не ломались, не возникало тяжелых, непреодолимых болезней, психика не рушилась, духовно человек не ломался в оскорблениях других возвышенных людей. Для этого нужны старшие, они помогают не делать больших каких-то серьезных ошибок. И вот мы идем вперед просто. У нас нет такого, что я плохой, кто-то... Здесь нет плохих. Вот здесь вот нет плохих. И вообще у меня никогда нет плохих. Если я вижу алкоголика в луже лежит, это его определенный просто путь. Вот он на этой стадии пути своего находится. И вот если ты можешь, помоги ему. Если нет, иди дальше. Сделай так, чтобы он не задохнулся в воде в этой луже. И иди дальше, если ты не можешь ему. А если можешь, помоги. Вот и такое отношение к жизни. Все, больше, ну то есть он на определенной стадии, все люди на определенной стадии. Плохих нет, хороших тоже нет. Мы идем вперед все.
Спасибо, Олег Геннадьевич, за удивительную настройку. Вот эта нулевая точка, да, что я не хороший, не плохой. Я просто двигаюсь вперед к Богу, к своей цели. Огромное вам спасибо. И у нас Лоретта задает следующий вопрос. Вы, Лоретта, пожалуйста.
Здравствуйте. Вчера в лекции вы в духовном развитии отметили три цели. Третья цель – вера в Бога. Вы перечислили 5 стадий от борьбы с самим собой до отречения. И такой вопрос возник. Должен ли человек перейти все стадии поочередно или может перепрыгнуть какую-то стадию и перейти сразу к служению Богу?
Мои хорошие, понимаете, вот эти стадии называются стадиями деградации в движении к Богу. Это, понимаете, это стадии, в которых мы отваливаемся, понимаете? То есть человек должен отмечать их в себе, не надо их бояться. Они будут сами по себе жить внутри нас. Но нам не надо обязательно вот становиться сломанным, как бы, понимаете? Возможно, это произойдет, но тоже ничего страшного. Понимаете, просто очень важно быть самим собой, означает быть слугой. Вот откуда все это возникает? Мы с вами говорили, что есть люди на стадии эгоизма, да? Они эгоисты. И поэтому возникают все эти 5 стадий. Они сильно сосредоточены на себе. И поэтому я меняю себя. Как я меняю себя? Сначала я себя вот это корчу, потом вот это корчу, потом вот это. И все это доводит меня до пустоты, до полной опустошенности. Потому что цель-то отвлечься от себя. И отвлечься от себя ведь как? Мы говорили, самый лучший способ — это привлечься старшими, привлечься духовно развитыми людьми, потому что они сами кому-то, кем-то привлечены. Вот кто такой старший? Это тот очень сильно кем-то привлечен. Когда человек привлечен духовно развитым человеком, его чувство собственного достоинства поворачивается уже от себя к Богу, то есть он становится уже слугой. На стороне слуги входит, все эти 5 стадий не будут, если они и будут идти, то очень как-то вяло. Они сами по себе там будут ползти, и тебя никак не затронут. Но если они развиваются, то это признак того, что ты идешь не туда. Ты занимаешься не тем, чем надо. Тебе надо служить, стараться и перенимать эту силу. Сам человек не может себя развернуть Богу. Это происходит по милости. Поэтому нужно сильно погружаться в отношения со старшими, учиться понять их, постигать человека, который развивается, изучать этих людей, пытаться их понять, насколько они возвышены, чисты. Через людей чувствовать Бога пытаться. И тогда твое чувство собственного достоинства тоже начнет разворачиваться, и у тебя не будет проблем с этим лицемерием перед самим собой, что ты себя чего-то корчишь, потом пытаешься кому-то что-то доказать, потом начинаешь самообманом заниматься, потом опустошение, потом разрушение полностью всего, что было. Это все означает не то, не туда. Нужно туда означает за кем-то. Если сможешь не забыть, кто идет перед тобой, то ты сумеешь полюбить бескорыстной любовью. Вот. Понимаете, вот такой путь. То есть путь перенятия от старших желания служить. Вот это силы или миссии. Желание служить также миссия называется. Миссия или преданное служение Богу — это одно и то же. Миссию дает Бог человеку. Мы сами не можем ее взять, она в воздухе не висит. Бог дает, дал кому-то миссию, ты за ним идешь, тоже получаешь свою. И так каждый получает свою миссию. Через старших это происходит.
Спасибо.
Да, у нас есть вопрос. Галина Куприенко спрашивала уже, хотела еще немножко уточнить. Галина, пожалуйста. Включите микрофон, пожалуйста, вас не слышно.
Еще раз хочу сказать, вот эти стадии могут параллельно идти. Мы не сможем точно сразу прямо развернуть свое чувство собственного достоинства полностью в сторону служения Богу. У нас все равно будет какая-то рисовка, понимаете, внутри. Мы будем пытаться из себя что-то корчить. Все равно это будет. Но это не будет болезненно слишком, понимаете? То есть вот такой прямо катастрофы, разрушения человека до стадии болезней, тяжелых болезней, скорее всего, мы не дойдем. То есть очень важно в себе это диагностировать на ранних стадиях. Если ты чувствуешь, что ты как-то из себя что-то рисуешь, пытаешься всем что-то навязать, то это значит, что ты не сильно погружен в служение старшим. У тебя чувство собственного достоинства не развернуто правильно. Поэтому дальше будут кризисы, они будут нарастать, увеличиться, ломать все. Сначала кризисы ломают личность, потом ломают психику, потом ломают здоровье, потом ломают жизнь. То есть Бог будет ломать все, пока ты не опомнишься. Лучше на первой стадии опомниться, чем там доводить себя уже до все, чтобы искорежено было.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Да, пожалуйста.
Можно?
Да.
Олег Геннадьевич, я сразу растерялась. Просто вы сказали то, что я с самого детства слышала о себе. Ну, я действительно очень принципиальный человек, там, тяжелый характер, я с этим всем согласна. Но вот помогите вот найти ответ, как перейти на третью стадию, потому что я отслеживаю в себе, когда я там пытаюсь загнуть свою линию, и вот в последних отношениях, например, я очень много выступала, даже иногда чувствовала униженное себя из-за этого. Как, в каком направлении двигаться, чтобы действительно перейти к стадии доброты и уступчивости?
Это, знаете, это зависит от наполненности человека. Доброта – это и есть энергия Бога или энергия веры в Него. И когда человек сильно наполнен Богом или добротой, ему легко уступать, потому что он ничего не теряет. Понимаете, люди же очень ценят именно господство друг над другом, означает счастье. Что вот мое женское сбылось, меня за мной ухаживают, нежно относятся, я добилась от мужчины этого, и все, я балдею, хожу. Ну, женщины искренне верят, что такое возможно, что она, если будет нажимать, что мужчина как бы испугается, и будет, люлята, мама, моя хорошая, и все, и она будет счастлива. Все. Они думают, что это путь. Но на самом деле, вот это вот ля-ля-тру-ля-ля, нежное отношение, это же и есть энергия Бога. То есть женщина же доброты хочет от мужчины. Она хочет, чтобы он по-доброму себя вел с ней. Но это же насильно сделать невозможно. Это результат благодарности. Вот когда мужчина очень благодарен, он начинает вот вести себя по-доброму, так как женщина ждет. Вот. Почему мы заставляем друг друга, мучаем друг друга? Причина, мы голодные, то есть у нас не хватает вот этой энергии доброты или энергии веры в Бога, потому что доброта это и есть сила Бога, которая наполняет человека в результате служения ему. И когда человек наполненный Богом, у него пропадает интерес пытаться наполняться кем-то еще. Ну то есть он просто хочет отдавать доброту людям, это называется служение людям, отдавать им доброту. Вот. А пытаться, ну, с помощью них быть счастливыми, пропадает желание. Пока это желание есть, это означает, веры в Бога не хватает. И это означает определенная стадия развития человека, и это хорошо. Ну, то есть я ругаюсь с мужем. Вот, допустим, если я поругался с женой, я осознал себе это, я поругался с женой. Дальше что? Я понимаю, что я на определенной стадии развития, я не ною, не плачу, не рыдаю, я иду и извиняюсь. Говорю, я виноват, прости, что я поругался, это плохо, все, я больше не буду, я как бы, я добрый. Все, то есть я как бы себя поймал, пошел, как бы отряхнулся, встал и вперед, дальше опять как бы иду вперед. Все. А если типа, ой, я плохая, типа у меня вторая стадия, как мне достичь третьей, все эти вот эти я плохая, это признак. Вот смотрите, я вам вчера говорил вот что. Я вам говорил, что есть три типа веры. Первый тип веры – это вера в себя, или, ну, то есть вера в невежестве. Второй тип – это вера в рай, райская жизнь, да? Рай, то есть вот эта вера в рай означает, я хочу быть идеальной, то есть я верю в рай. Олег Геннадьевич, дайте мне рай сразу. И все, я хочу быть идеальным. А вера в Бога означает, я слуга просто. Вот смотрите, когда человек верит в себя, он просто тупо обижается и все. И ему как бы он все в обиде живет, ему все плохие, все его не любят, он надутый ходит постоянно. Это вера в себя. Дальше, вера в рай означает перфекционизм. То есть, ну, я обнаружила в себе это, Олег Геннадьевич, вот я обнаружила, что теперь делать? Вот как с этим теперь жить? Ну вот как бы у меня же все было хорошо. Ну как? Ну уберите у меня это все. Я не хочу. Вот, это вера в рай. Типа дайте мне идеальный характер. А вера в Бога означает, я слуга. Ну, как бы, ну, есть у меня недостатки, ничего, я иду вперед, я служу Богу. Мои хорошие, мы все на всех, каждый на своей стадии находимся. Это нормально. Ничего страшного, что вам плохо от того, что вы несовершенны. Вам плохо от этого, да? Ничего страшного в этом нет. Вы себя на этом ловите, ловите на этом себя и говорите, а ничего страшного, что я плохая. Я все равно хочу быть слугой, я иду Богу, и Богу нравятся всякие девушки, вот, девушки, которые как бы ругаются с мужьями, не ругаются, для него все одинаково, потому что он видит наши стадии развития, понимаете, а не видит нас плохими и хорошими. Если мы будем считать, что Бог нас видит плохими и хорошими, тогда это же кошмар. Вот, допустим, ваш ребенок, вы его любите, он там, допустим, подрался с мальчиком с каким-то, допустим, вы знаете, что он неплохой, нехороший, он просто маленький. Вы его по-настоящему любите, говорите, ну не делись больше ты с мальчиком. А сами как играете с ним, потому что вы понимаете, что он ничего не соображает, он такой, мам, прости, я не хотел. Вот. Ну, то есть он как беспомощный. Мы тоже в глазах Бога беспомощные. И мы как бы просто для него любимые. Мы не хорошие, не плохие, любимые мы для него. И дорогие, понимаете, дети. И мы идем к нему. Вот, поэтому поругались, помирились, ничего страшного. Но пока вы не выйдете на стадию... Я слуга Бога, не я хочу в рай, а я хочу к Богу. Пока на эту стадию вы не выйдете, у вас всегда будет вот это чувство ущемленности, что я плохая, как же мне сделать себя лучше. Вы всегда будете беспокоиться о своем характере, пока вера не поменяется. Вы себе это ловите, вот эту проблему. Проблема не в том, что вы там плохая или хорошая, а в том, что вы об этом беспокоитесь. Вы себе эту проблему ловите, и как бы отряхивайтесь, говорю, да, ничего страшного, подумай, ну есть у меня эта проблема. Вот Олег Геннадьевич говорит, что все нормально. А извинилась и пошла дальше, и все нормально. Надо, вот я тоже как бы, я плохой или хороший? Да мне все равно. Мне один на лекции человек в Москве говорит, да ты посмотри, у тебя сколько разводов вообще, какое право ты имеешь вообще лекции читать по семейным отношениям. Мне такой встал, говорит, а я согласен, говорю, да, согласен полностью. Он говорит, ну тогда что ты здесь сидишь? Я говорю, что я здесь сижу, потому что я выполняю волю своего наставника. И буду выполнять дальше, и ты мне запретить не сможешь. Потому что ты мне сейчас вбиваешь в голову ложные ценности. Ты сейчас пытаешься меня поставить на позицию плохой и хороший. А я просто слуга, и все, мне все равно, хороший я или плохой. Я буду читать лекции дальше. Пускай меня хоть угодно, кем угодно, кто считает. Мне неинтересно это, понимаете?
Спасибо, Олег Геннадьевич. Мы переходим к практике молитвы. Есть много вопросов по этой теме. Итак, например, Оксана Ямпольская, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. Я благодарю Господа за то, что я оказалась в этом пространстве. И вас лично, Олег Геннадьевич. То, что так щедро делитесь.
Видите, вот послушайте, вот Оксана сейчас находится в позиции слуги Бога. И когда я вижу такое положение вот в человеке, то я благодарю Бога, что я это увидел. Вот я вижу человек, вот правильное настроение вошел. Это чудесно видеть. Когда Господь действует через кого-то, всегда чудесно видеть. Поэтому мы все очень рады вам, Оксана. Что вы вот в таком настроении находитесь, смиренном и благодарном. Это очень хорошее настроение.
Вот вы часто в лекциях повторяете, говорите о том, что нужно славить имена Бога. Вот я хотела бы поподробнее разобрать, какие именно имена, желательно вот в разных религиях, в сочетании с какими словами их соединять. Ну, чтобы это была короткая молитва.
Изучайте все, каждое имя Бога что-то обозначает. Это целый мир. Вот, допустим, как там песня Лоретта, Джульетта там, и так далее. Выбирает человек, какие имена именно ему больше нравятся. Надо выбирать, но никто не может навязать нам, вот какое имя как бы девушки.
Продолжение моего вопроса.
Да?
Это вот какие имена мне понятны, это... Аллах, Шива, или же именами можно назвать качества Бога, совершенные,
всепрощающие. Имя Бога все обозначает, то есть Бог один, но вот какие качества Он, какие отношения со своими слугами Он решает выбрать, зависит от Его имени. Вот когда имя Бога слышишь, это означает для сведущих людей целый мир отношений с Богом. Ну то есть Бог, когда Он под каким-то именем приходит, Он создает вокруг Себя именно тот мир, который обозначает это имя. И люди, когда повторяют это имя, они входят именно в этот мир отношений с Богом. Поэтому они удивляются, почему люди считают, что есть какой-то другой мир. Потому что они другого мира не видят, они видят только свой отношений с Богом. Есть разные имена Бога, и поэтому разные миры и отношения с Ним.
Да, вот то есть нормально, если хорошо ли, когда ты погружаешься в разные миры, да?
Да, отлично, это называется стадия изучения. Есть разные стадии. Вот, допустим, ты еще не знаешь, что есть Бог, тогда ты повторяешь: «Я желаю всем счастья». Узнала, что есть Бог, ты как бы должна разобраться вообще, что это значит, потому что большинство людей, они завидуют Богу и не хотят признавать Его личностью, поэтому они говорят Ему «всемогущий», «всевышний», там и так далее, то есть они называют Его титулами, ну то есть это значит, что строят с Ним административные отношения, тоже хорошо, там «всемогущий», «всевышний», «всерадующий», «всесильный», «всезнающий», там, и так далее. Бог, это тоже значит богатый. Вот, на санскрите означает богован. Ну, то есть, видите, одни и те же слова. Вот. Ну, то есть, это титулы Бога. Ими с Богом общаются те, кто хочет чего-то от Него. Вот когда человек хочет богатства от Бога, он «Господи» или «Бог». Вот. «Господи» означает «Господин». «Господь», «Господин». Тоже, ну, означает, что человек хочет свободы. Он, господин дает свободу, дает возможность избавиться от рабства. Ну, то есть, но когда мы хотим любви в отношениях с Богом, мы хотим отношений, потому что это высший аспект отношений с Богом, тогда мы узнаем, что у Него есть еще имена. И вот дальше, я же не знаю, с каким именем мне строить имена отношения. Я начинаю его по разным именам пробовать называть, потому что в нашей среде, в которой вы попали здесь, у нас нет зависти между разными именами Бога. Вот, допустим, некоторые говорят, только Аллах имя повторяй, а, допустим, Иегова не повторяй. Или Саваоф там не повторяй, понимаете? То есть, ну, как бы, это означает, что люди сами вот свои качества зависти переводят, допустим. Ну, вот вы, допустим, будете меня называть Олег Геннадьевич, или там узнаете еще какие-то у меня есть имена, допустим, там Олежка меня мама звала в детстве. Ну, там будете как бы, ну, вы не можете меня Олежка называть, потому что вы не мама. Вот если вы это назовете, я сильно буду удивлен. Вы называете Олег Геннадьевич, там у меня есть духовное имя, кто-то меня называет по духовному имени. Это что, я другой стал, что ли, сразу? Нет, я тот же самый, просто, если по меня по духовному имени называют, я человеком говорю в рамках духовной традиции. Если мне говорит Олег Геннадьевич, то я говорю в рамках, вот как лектор, там, допустим, если мне говорят доктор, то я веду себя как доктор. Вот, ну, то есть, разные, как бы, имена, они накладывают отпечаток на человека. Если Олежка мне мама говорит, я уже ребенок такой, сыночек у нее. Вот. Ну, то есть, в зависимости от имени человек ведет себя. У меня жена тоже определенным именем меня называет. Это я муж, значит. Я веду себя по-доброму с ней, как муж сразу. Вот. Ну, то есть, вот, ну, такие вот, как бы, моменты. Надо разобраться. И вы пробуйте Бога и так называть. А я с ней и так, и эдак, со словами и без слов, наломал немало веток, обломал немало дров.
А можно узнать ваше духовное имя и как вы Бога называете?
Не, я не в этом формате, то есть это я очень, ну, я стараюсь быть скромным и не люблю говорить ничего конфессионального в межконфессиональном формате. Это мое такое строгое правило. Поэтому, как бы, но я вам советую все, вот смело, все изучать все имена Бога, пробовать их всех повторять. Я вас вопрос второй услышал, не волнуйтесь. Вы спросили меня, как именно повторять имена Бога. Можно по два способа. Можно просто одно имя Бога повторять и все, и ничего больше не повторять. А можно повторять «Слава тебе» или «Я славлю тебя», допустим, там, «Саваоф», там, «Слава тебе, Саваоф», там, или, понимаете, то есть славить Господа надо, прославлять, ну, то есть восхищаться им, понимаете? Слава тебе означает восхищение, именно, восторг.
Именно, вот вы даже сейчас сказали, я первый раз слышу, не могу даже правильно еще раз, можно повторить? Вот слава вы сказали, как? Следующее слово.
Ну, да, разные имена Бога, и как волн в океане, там, Нараяна есть, Васудева, Саваоф, там, есть в разных традициях, есть тысяча имен, по-моему, 99 имен Аллаха, есть имена Бога вот в еврейской традиции, которой вот эту песню вы слышали, там, пела девушка вчера, это в еврейской традиции имена Бога, и так далее, изучайте.
То есть там имена, там не качество Бога.
Конечно, имена. Вот сейчас имена, еще да? раз включу эту песню. Имена, имена Бога она пела. Давайте еще раз послушаем. Это имена Бога. Иешуа Адонай Элохим Эль Шадай. Иешуа Адонай Элохим Эль Шадай.
И нужно произносить на том языке, на котором...
Ну, как вот имя, вот как произносишь, так и произносишь. Угу,
угу. У нас еще один вопрос в тему также. Если человек уже определился со своей духовной традицией, например, читает православную молитву, можно ли периодически обращаться к другому имени Бога? Или лучше углубить свою молитву в своей традиции выбрал?
Вот смотрите, если вы говорите, что вы определили свою духовную традицию, то этот вопрос возникнуть просто физически не может. Потому что у человека нет интереса уже ни к чему другому. А если у него возникает такой вопрос, это значит, что он еще ничего не выбрал. Вот. То есть, если человек думает, что он выбрал, но он на самом деле ничего не выбрал, то надо просто все изучать, слушать, потому что у него есть такая потребность. А если человек выбрал, вот он влюбился, вот допустим, я приведу пример. Вот допустим, там, Олеся, Оля, уже выбрал, допустим, да? И вопроса не будет. А Олег Геннадьевич, а можно мне вот смотреть на других девушек? Да тебе не хочется смотреть на других девушек, ты уже одну выбрал. Все, что ты мне задаешь этот вопрос? Тебе уже не интересно, ты вот одну выбрал, тебе только она интересна. Так и с Богом, мы же говорим о любви. Вот человек выбрал Бога в какую-то традицию, ему это только это интересно. Он не задает вопрос. А если задает человек вопрос, значит тогда он еще не выбрал. Все очень логично и просто. Красиво? Это самый топ вообще эстетического чувства, которое может у человека возникнуть, когда человек с любовью повторяет, поет имена Бога. Это самый топ вообще счастья, которое человек может испытать, когда он слышит имена Бога, как поют, воспевают. Это самое высшее искусство. Выше не бывает.
То есть можно в утренние часы, да, включать вот тоже да. такую иногда там, да, такую да. музыку да. С такими словами и так
будет. Да.
Спасибо большое.
Это Наталья Греф вот пела. Можете Наталья Греф. «Славьте Господа» называется музыка, песня.
Да, спасибо, Олег Геннадьевич. Вопрос такой. Есть определенные правила в разных традициях, есть правила духовной жизни, ну, то есть положено вот столько делать вот этого, столько вот этого, и вопрос такой, В какой последовательности это делать? Вначале пение духовных песен или пение имен Бога, потом молитва, потом медитация. Какая должна быть последовательность?
Ну, индивидуально надо смотреть. Вот вообще, как бы человек проснулся, омылся, сразу молитва. Это классическое правило. Но если человек чувствует сильную слабость, то сначала, допустим, он зарядку делает, и потом молитва. Если он не может молиться, у него нет сил просто, ну тогда зарядка сначала. Правило уже меняется. Ну то есть правильнее сначала молитва, потому что она настройку дает на весь день. Но и утренние часы важны для молитвы. Чем дальше день идет, тем слабее молитва. Чем раньше, тем сильнее. Ну то есть глубже она проникает. Вот чем, если ты днем молишься, уже глубина поверхностная, вечером вообще никакая глубина. Утром максимальная глубина. Ну, то есть, если пропустил утро, уже не та молитва, не так глубоко действует. Нужно с утра стараться молитва. Но опять же, ты встал, и ты спишь, как бы, молитва не идет. Ну, зарядку сделай, значит, у тебя нет силы, у тебя тонуса не хватает. Ну, то есть, правила зависят от возможности человека. Допустим, человек не может рано утром молиться, у него поздно приезжает с работы. У тебя же сегодня, у меня лекция еще будет. Кстати, сегодня у меня вечером будет онлайн ретрит «Я желаю всем счастья». Если хотите, можете проверить, как я желаю всем счастья после 17 километров пробежки. Вот, попробуйте, как это срабатывает. А я же бегаю, еще слушаю своего наставника целых 2 часа, заряжаюсь его духовной энергией. Вот. И я лягу в 12 часов точно. Ночи. Встану, я 7 часов сплю, встану в 7 утра, это уже до свидания, как бы утренние часы. Но я потом аскезу совершаю, себя прихожу через аскезу, солнце догоняю, драпаю за ним через аскезу, догоняю солнце и как бы дальше молитва. Аскезу, мне придется хоть сначала аскезу делать, потом молитву, иначе я, ну какая-нибудь статическое упражнение, ну тоже вместе с молитвой. Что-то делать надо, иначе нормального не будет дня уже.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Интересный вопрос по поводу, как определиться со своей традицией, насколько глубоко нужно изучать разные традиции, и что делать, если нравится что-то в каждой традиции, вот в этой вот это, в той вот это.
Ну, классно, вы хорошо развиваетесь, супер. Вот вы поняли, что все девушки классные просто. Замечательно, дальше изучать. Придет время, какую-то полюбите. Как глубоко? Глубоко есть как бы, есть и зубрежка, да, а есть служение. Вот как глубоко? Вот что значит глубоко? Вы что, ходите в храм, в каждой традиции, там служением занимаетесь? Понимаете, если вы просто знакомитесь, это одно. А настоящее изучение, это означает духовная жизнь. Вот вы что там, приходите в православный храм, в хоре поете, потом идете в мусульманский храм, там как бы в хоре поете или танцуете. Что значит глубоко? То есть глубоко означает служить Богу, не означает читать книжки всякие. Это не изучение. Читать — это самое поверхностное, что может быть. Потому что если человек не служит Богу и при этом что-то читает, то это означает, что у него никуда не идет вообще. Это все равно, что ну, как бы жевать и не глотать. Ну то есть служение Богу является основой для того, чтобы всасывалась вся информация. Зачем люди читают? Они как бы, разбор полетов идет. Они пытаются понять, как они правильно делают или неправильно, когда служат Богу. Но если человек не служит Богу, что он читает, о чем? Сказки? Там про Змея Горыныча или там ковер-самолет? Ну это сказка для тебя просто. Ты в этом состоянии не живешь. Когда человек служит Богу, он практические вещи читает. Он читает, наматывает на ус, что он не так делает, что так делает. Поэтому глубоко вы не можете. Но если вы начали прямо в каждом храме, там служите, там и везде, ну супер. Скоро, значит, вы где-то останетесь в одном месте. Точно.
Да, спасибо. Спасибо, Олег Геннадьевич. Участники также с такой трудностью сталкиваются. Вот человек молится в какой-то конкретной традиции, но не чувствует в голосе ни любви, ни силы. В голосе, который слушает, на который пытается настраиваться, звук ускользает. Вот что-то менять в себе или лучше услышать эту запись? Такой вопрос.
Вот смотрите, я вот сейчас как бы смотрю назад. Я какие-то традиции не выбрал, потому что ничего там не нравилось. Я сейчас смотрю, я бы выбрал вот и эту традицию, и ту, и эту. Я вижу святыми людьми очень многих людей. И как бы традиции такие возвышенные, мне так нравятся, они такие классные. Я там с удовольствием посмотрел Фарук Амар, вот этот фильм мусульманский, как становилась мусульманская вера. Сейчас просматриваю фильмы все и читаю вот эти истории про христианских вот этих Авраам, там, Исаак, там, Самуил, там, этот, Самсун, вернее. Ну, то есть, как бы вот это все изучаю, тоже очень нравится, классно. Жизнь Иисуса. Все нравится. Но, понимаете, я уже выбрал веру. И мне нравится все, потому что я вижу, что это все одно и то же. Я испытываю счастье от всего. Но вы не испытываете счастье, потому что вы не чувствуете. У вас нет чувства святости, нет глубины восприятия. Поэтому надо все изучать. Вот если ты не чувствуешь счастья, Олег Геннадьевич, там, вот, хорошо, вот тот, кто задал вопрос. Вот вчера пели, вот, допустим, вот мусульманский хор вот этот. Вам понравилось или нет? Вот кто задает вопрос?
Да, Сергей, это ваш, похоже. Меня не подписано.
Ну, понравилось? Вот они вчера пели. Понравилось?
Да, понравилось. Я просто, я не знаю, если можно пояснить. Я ставлю запись именно того святого в той традиции, которую я определился утром. И вот я не чувствую вот какой-то такой связи, силы.
Ну, другого просто, поставьте вот, святого. Вы не значит, вы не определились. Силы. Ну, со мной ставьте там, со мной молитесь вместе. Можно ставить, да. Найдите, с кем вы чувствуете вдохновение. Если вы, допустим, поставили кого-то святого, не чувствуете, ну поставьте другого. И вы говорите, я определился. Вот смотрите, вот здесь примерно такая ситуация. Вы познакомились с девушкой, говорите, я с тобой определился, да? Ну как бы с девушкой. А сам не чувствуешь ее. Ну, значит, ты не определился, но найди себе другую. Еще не поздно. Чего бояться-то в этом вопросе? Ну, определяйся дальше. Если понял, что не определился, ну, значит, сматывайся. И ищи себе другую. Вот, что теперь, типа, уже крест, все, вот, забивайте, как бы, забивайте мне гвозди, все, в руки. Вот, понимаете, ну, как бы, вы еще не определились. Ну, найди другого святого, поставьте. Это даже не девушка, святой вообще не обидится. Нормально, как бы. Не то, что святые, как бы, ждут, они сидят такие на низком старте. Кто их поставит? Если их поставил, все, мой человек. Вот, понимаете, у них нет такого настроения, как бы. Ну, поставил его, поставил, не поставил, не поставил. Ничего страшного нет вообще в этом. Ставьте разных святых. Не надо, вот это вы свою вот ревность, свою человеческую, на духовное пространство переносите. Поставьте другого святого, с ним помолитесь. Никто ни на кого не обидится.
А вот я как раз вчера практиковала, вот, ну, слова же я не знаю, да, которые в хоре вчера были, и я пела звук «Ом». И это было так чудно, оно вот, я не знаю как, но оно реально сливалось вот с ихним вот этим движением.
Все отлично, продолжаем. «Ом» изучать, значит, звук.
Анна, прошу прощения, пожалуйста, давайте.
Спасибо.
Ну, она женщина, как бы, она же не может себя сдерживать, особенно духовных эмоций.
У нас еще вот, Майда хочет задать вопрос, я скажу в двух словах. Духовная практика в семье, когда муж и жена занимаются духовной практикой, соответственно. Майда, задайте, пожалуйста, ваш вопрос тогда, да.
Спасибо. Слышно, да, меня?
Да, слышно, пожалуйста.
Спасибо большое, что есть возможность задать вопрос. Дело в том, что, да, я занимаюсь духовной практикой, да, была в исламе, а потом поехала к Сайбабе, и мне вот, в общем-то, эти мантры, и вот то, что вот говорит Олег Геннадьевич, все это понятно. Понятно и близко к сердцу. Больше индуизм. Я не знаю, правильно делаю или нет.
Но индуизм – это не вера. Это не вера. Это, ну, есть веды, да. Вот индуизм – это культура. Давайте будем своими… Вот, допустим, вы говорите, есть мусульманский мир. Это культура. Это да. Не вера. Есть, допустим, индуизм. Это культура. Это не вера. Вера – это когда на основе священного писания, то есть веды, да, веды тоже бывают разные. Там очень много разных священных писаний. На основе каждого есть своя вера. Ну, вот, допустим, вот в чем отличие, допустим, еврейской веры? Там одно священное писание. Понимаете? И на основе него могут быть разные веры. А вот в индуизме много священных писаний, и каждый из них имеет свою веру. Понимаете? Кто-то основывает свою веру на этом священном писании, кто-то на том. Вот. Но так или иначе, если вы говорите, мне нравится индуизм, это культура, это не вера. А вера, дальше вы ищите там священное писание свое, то есть там есть Бхагавад-гита, есть Шримад-Бхагаватам, есть другие священные писания разные, есть много комментариев, каждый комментарий в Бхагавад-гите своя вера. Вот. Ну, то есть много разных, разных традиций духовных. Есть, допустим, аштанга-йога, она основывается на это, как его...
Патанджали
йога-сутра, да, то есть, вот, там тоже у них свое священное писание. Ну, то есть, ищите дальше, вы просто, просто говорите о культуре сейчас. Вот я съездила в Алмату, там мусульманская культура, мне очень понравилась, но это не значит, что вы веру выбрали.
Когда я в ислам пришла, это, конечно, было сильно для меня. Я культуру слушала просто очень быстро как-то. А потом, когда поехала уже туда, в Индию, в Сайбабе, но мне как-то вот ведическая культура, то есть я стала понимать на многие вопросы, я стала находить ответ больше.
Вы сейчас находитесь на грани очень сильного раздрайва, потому что вы сравниваете. Это очень опасно. Вот говорите, моя любовь к мусульманской вере была, но сейчас я вижу, что любовь к ведической культуре выше. Потом у вас придет опять чувство, вы опять зайдете в мусульманский храм, и у вас опять будет там любовь выше. Вы сейчас сравниваете, это очень опасно, потому что вы потом у вас пойдет раздрай, вы подумаете, я предала мусульманскую веру свою. Это из-за сравнения идет. А если вы ничего не сравниваете, вы включаете процесс познания, вы ничего пока не выбрали, вам нравится там, изучаем дальше. Тем более, что вы даже еще веру-то не выбрали себе, вы просто... говорить о культуре. Вот я съездила в Индию, там мне очень понравилась культура, замечательно. А до этого мне нравилась мусульманская культура. Пусть она вам дальше нравится, ваша мусульманская культура. Зачем вы от нее отворачиваетесь? Для того, чтобы принять что-то новое, не надо отворачиваться от старого, понимаете? Бог не любит, когда мы в состоянии двойственности находимся. Типа, я полюбила это, теперь отвергаю то. У нас никто ничего не отвергает здесь, в нашей команде. Все любят. Просто когда эта любовь утверждается и на ней замыкается сознание, тогда это называется принятие веры. А само по себе то, что вам нравится там, здесь, пусть все нравится вместе, это же хорошо.
Да, мне нравится все. Я и в церковь, в общем-то, ходила. Нормально.
Раскололась, все, предала и ведическую культуру, и мусульманскую, все. Понимаете?
Дело в том, что муж, он в исламе, он 5 раз читает. Но у нас почему-то пошли разногласия.
А потому что вы противопоставляете. Если бы вы не говорили ему, что там лучше, конечно, он с ума сойдет. Ему говорят, вот допустим, я какую-то девушку люблю, ко мне подходит какой-то, допустим, я свою жену, допустим, люблю, ко мне подходит какой-то парень, говорит, у меня лучшая девушка. Понятно, я как бы хороший человек, я же Олег Геннадьевич, я буду желать ему счастья, но внутри у меня осадочек останется, понимаете? Так нельзя просто себя вести, зачем вы противопоставляете? Это неправильное мышление.
Из-за веры пошли разногласия, он перестал.
Прошли за разногласия из-за противопоставления, из-за неправильной внутренней культуры. Вам надо развивать свою культуру любви ко всем верам сначала. А потом уже дальше двигаться. Вы противопоставляете. Вы говорите, я это люблю больше, это меньше. Вы переносите любовь к Богу на мирской лад ведете себя. С Богом ведете себя как мирской человек. А как атеист.
Я хотела как-то уходить из семьи, но это вообще как бы мы живем долго, уже внуки есть.
Надо уходить, сматываться, а что, как бы, поверила в ведическую культуру, бросила внуков, мужа и пошла, а что делать, все нормально, я же развиваюсь. Вот, понимаете, это как раз неправильное мышление. Правильное мышление – это изучать все и продолжать любить мужа, мусульманскую веру, говорит, да Господи, у тебя самая лучшая вера. Понимаете, в отношениях с Богом все самое лучшее. Пришла в православный храм, у вас самый лучший храм на земле вообще. Пришла в мусульманскую, у вас самая лучшая вера и самый лучший храм. У Бога все самое лучшее, потому что Он самый лучший, понимаете? Нет других эпитетов и сравнений.
Ну, получается, муж как бы правильно себя ведет, получается.
Вы оба себя неправильно ведете, вы неразвитые. Он должен понять, как бы правильно означает понять вашу стадию развития и по-доброму вам сказать: дорогая моя жена, как бы и то хорошо, и это хорошо, но тебе не надо сравнивать, ты же оскорбляешь мои духовные чувства.
Ну да, он так относится к этому.
Ну, значит, он мудрец у вас, ваш муж. Как же вы его хотите бросить?
Нет, я не хочу бросать это.
А что об этом тогда говорите?
Нет, я не хочу. Ну, просто пошли разногласия.
Разногласия пошли, означает, вы его оскорбили. Он почувствовал себя оскорбленным.
Спасибо, Олег Геннадьевич.
Спасибо большое.
Мы идем дальше. У нас заключительные вопросы. И один из вопросов такой: как определить силу своего разума? Как понять, у меня сильный разум или слабый?
Очень просто. Если вы общаетесь с наставником, потом выполняете все его рекомендации, то у вас сильный разум. Если вы общаетесь с наставником, сильно вдохновляетесь, понимаете, о чем он говорит, находите в своей себе проблемы, решаете их, значит, у вас сильный разум. Если вы спорите со старшими, не можете как бы их понять, значит, у вас слабый разум. А если вы, допустим, услышали наставники, поняли все и почувствовали, что все правильно, но вот мне вот еще надо в этом вопросе разобраться, и видите, что здесь у вас своя точка зрения. И вы подходите к наставнику смиренно, говорите: у меня вот такая точка зрения по этому вопросу. Он говорит: да, так и есть. Просто я на это внимание не акцентировал. Так и есть, все нормально. Это значит, у вас еще более сильный разум. Потому что, когда человек принимает наставников и дает себе еще возможность понять все глубже, а не просто догматически воспринимает их знания, а пытается истину постичь через их слова и задает вопросы, то это еще более сильный разум, потому что вопросов нет, догматиков. Они просто все вот так впитывают фанатично все и делают, хотя они толком не разобрались в этом во всем. Если человек спорит со всеми, постоянно свое отставит, значит, у него вообще очень слабый разум. Если он оскорбляет возвышенных людей, это значит, у него вообще нет никакого разума. У него уже Бог забрал разум из-за того, что он в оскорбительном настроении находится. Если человек не может следовать правилам, значит, у него слабый разум. Если он частично следует, значит, у него средний разум. Если он сильно, правильно все делает в жизни, следует правилам, предписаниям, сильный разум. Если человек балансированно живет в жизни, сильный разум. Баланс средний, средний разум. Баланса нет, слабый разум. Сила разума – это дело наживное. Это не то, что уже как клеймо на всю жизнь. Вот. Есть как бы разные аспекты разума. Например, есть аспект воли, ну как бы аспект, связанный с аскезами. Вот, допустим, когда человек все три вида аскез совершает, у него разум становится динамичным. У него есть волевой фактор, развитый в нем терпение и ясность мысли. Это означает, потенциал разума повышается. Аспект веры в разуме – это аспект духовного опыта. Это более высокий аспект силы разума. Он дает человеку возможность иметь очень сильное, твердое, устойчивое чувство собственного достоинства. И это означает зрелость человека. То есть человек зрелый, когда человек имеет веру в Бога, это признак сильной зрелости. Также способность различать, отличать истину от лжи означает чистота сердца. То есть у человека сила разума зависит от чистоты, то есть способность различать. Если человек живет безгрешную жизнь, он очень сильно различает чистоту от греха. Но самый лучший способ отличать чистоту от греха – это отличать в себе. Это признак очень высокой силы разума. Замечать грехи в себе – это признак высочайшего развития разума. И самое высокое развитие разума – это развитие разума у тех, которые не на секунду не отвлекаются от Бога. постоянно думают о нем, и живут в мыслях о нем, и с ним живут. Ну, то есть, это бесконечный процесс развития разума. Вот. Но если человек думает, сильный разум у него или слабый, что-то у меня, наверное, слабый разум, то это опять значит, что у него неправильный настрой. Он опять начинает играть вот в эти игры. Хочу в рай, хочу совершенным быть. А мы хотим все быть слугой. Поэтому неважно, какой у меня, вот я Олег Геннадьевич, допустим, все считают, что у меня сильный разум. Ну, неважно. Я просто иду вперед. Я хочу быть слугой. Сильный у меня разум или слабый, я иду вперед. Если кто-то, допустим, считает здесь, что у меня сильный разум, ничего страшного, я иду вперед. А если кто-то там из критиканов считает, что у меня вообще нет никакого разума, тоже ничего страшного, я иду вперед. Вот это правильная позиция по отношению к себе, как бы оценка своего разума нужна, но это не просто сделать. Самый лучший способ оценивать свой разум – это спросить у старшего или у друзей. Ну, даже не надо спрашивать в жизни, когда ты общаешься с людьми, которые идут к Богу, через их шутки, намеки, ты увидишь себя, свой разум, ты почувствуешь во взаимоотношениях. Если ты споришь, раздоришь, раздоры у тебя со всеми идут, значит, разум пошатнулся, он не такой сильный. Если ты договариваешься, дружишь, способен принимать мнение другого человека, значит, разум у тебя укрепляет, ты чувствуешь, укрепляется у тебя разум. Ну, то есть, это динамичный процесс такой. Разум может укрепляться, ослабевать, в результате влияния судьбы разум быть попранным тоже может, от горя, допустим. Но это временное состояние, потом опять все может восстановиться.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Такой вопрос. Мы говорили в течение практикума о служении высшей цели, о том, что мы должны вернуться к Богу в конечном итоге, да, в вечный мир попасть. И что делать с умом, когда ум постоянно какие-то вот цели более мирские, материальные подбрасывает, да? Как удерживать это внимание на высшей цели жизни? Где брать силы на служение высшей цели жизни?
Я вот сейчас спросил как бы в свое сердце у Господа, как я вот ответил, он говорит, не договорил. И прямо сразу получил еще сразу как бы вот это знание из сердца, от Господа, что надо еще сказать. Что у вас здесь у всех сильный разум, потому что вы хотите к Богу. Потому что есть в целом три стадии, три как бы степени силы разума. Человек ничего не хочет слышать о самосовершенствовании, это слабый разум. Человек хочет развиваться именно в сторону материального успеха, это в средней степени развития разума. И когда человек хочет развиваться духовно, это высшая степень силы разума. Ну, то есть, с этой точки зрения у вас у всех разум максимально сильный. Вот такой уже ответ правильный. Ну, то есть, а остальное все наживное. Понимаете, как говорят, как хирургу, человек операцию перенес, у него там отрезали что-то, мышцы какие-то отрезали. Он говорит, доктор, что же теперь? Он говорит, кости есть, значит, мясо нарастет. Вот, понимаете, все нормально, не волнуйся. Ну, то есть, у вас как бы костная система уже сформирована. То есть, вы как бы поняли, что надо идти к Богу. Все остальное нарастет постепенно. Не надо беспокоиться на этот счет. И еще раз вопрос, Илья?
Да. Олег Геннадьевич, где брать силы на служение высшей цели, на достижение высшего предназначения? Ум все время подбрасывает какие-то мирские задачи. А может быть, лучше вот это? А может, лучше что-то более практичное, там, квартиру побольше? Как удерживать внимание на высшей цели жизни?
Ну, не надо отвергать, как бы, типа... Жена говорит, надо квартиру, а я, типа, на высшей цели. Пошла вон. Вот, ты недоразвитая. Нет, как бы все цели важны, у нас есть разные цели, или, допустим, геморрой вылазит, все, я на высшую цель сосредоточен, я не буду думать о геморрое. Но он вылезет у тебя до колена, и тогда придется думать или отрезать, или назад засовывать, что тебе что-то делать придется. Вот, поэтому думать надо обо всем, понимаете, геморрой может вылезти везде, там, и в финансовых вопросах, и в вопросах... Ребенок капризничает, там, о нем тоже надо думать, может он заболел там, вирусной инфекцией и так далее. Ну как бы есть разные цели, понимаете, в жизни. Мы не то, что мы сейчас все только духовное, меня вдохновили, все только духовное. Нет, есть разные цели, мы на все обращаем внимание, просто с разной степенью усилий? Вот, допустим, какие усилия надо в сторону духовного самосовершенствования? Максимальные. Какие усилия в сторону обеспечения себя средствами существования? Хорошие усилия. Какие усилия для поддержания здоровья? Максимальные усилия. Какие усилия для сохранения семьи? Хорошие усилия. Какие усилия для развития детей? Хорошие усилия. То есть, какие усилия для того, чтобы, допустим, склад починить? Средние усилия. Может быть, это сейчас как бы не актуально. Ну, то есть, другими словами, учитесь распределять усилия, а не отвергать что-то. Не то, что материальные цели – это зло. Материальные цели не зло, это хорошие цели, правильно, их нужно достигать. Просто мы распределяем внутренние приоритеты. Мы можем, допустим, материальным целям много времени уделять, но приоритет при этом остается за духовными целями. И приоритет в какой-то момент срабатывает. Например, ты едешь в метро и слушаешь лекцию духовную, потому что дома не успел послушать. Это называется приоритет. Или на работе работаешь, допустим, тебе не надо ни с кем общаться, включил духовную музыку. У тебя как бы, Господь тебе строит и жить помогает. Он всегда нас за собой ведет. То есть слушаешь духовную музыку, тебе работать легче. Это называется приоритет. Если у тебя приоритет духовный, значит, ты всегда будешь находить возможность совмещать материальную деятельность с духовной. Вот этим мы должны заниматься. Не то, что мы все отвергаем, занимаемся только духовной деятельностью. Нет, мы все совмещаем. Допустим, мы в квартире живем, значит, и квартиру с Богом совмещаем. Там иконы вешаем, еще что-то, духовную музыку включаем. Пищу готовим, совмещаем с Богом. Ее освещаем, с молитвами готовим. Я с женой живу, допустим, я совмещаю эту жизнь с Богом. По правилам религиозным с женой живу. Пытаюсь соблюдать правила духовной жизни в этих отношениях с своей супругой. Вот так примерно мы приоритеты расставляем, но не значит, что материальное на втором месте. А как себя вдохновлять? Человек не может себя вдохновлять. Нельзя себя вытащить из болота. Вдохновение означает всегда... Вдохновение – это сила, приходящая свыше. Мои дорогие друзья, вот запишите себя, больше мне не задавайте эти вопросы. Как мне себя вдохновлять? Вдохновение означает, что ты услышал старшего, вдохновился, потому что ты его понял. Понимаете? Поэтому единственный способ себя вдохновлять – это Богом мы себя вдохновляем. Вот, допустим, в физическом плане мы себя вдохновляем природой. Я сегодня в Тюмени замечать, вот представлять, Господь как заботится обо мне. Вот... Я в Новосибирске пробежал в минус 25. Для меня это было стрессом. Очень холодно было. И нога даже немножко поболела после пробежки из-за перегрузки, вот именно температурной. Вот. И сейчас в Тюмени, представляете, что вот Господь вытворяет? Он мне вот в день пробежки сделал температуру, даже не в день, а в утро пробежки, сделал температуру 0 градусов. А сейчас прошло 4 часа, уже минус 10, пройдет еще 4, будет минус 20. Понимаете, то есть он мне сделал комфортную температуру, шел такой легкий снег, я бежал вдоль набережной вот реки, это в Тюмени, по-моему, Тура, что ли, как-то она называется. Вот, красивая очень река, величественная такая. Меня окружали ребята хорошие, бежали вместе со мной, мы со всеми здоровались. Доброе утро всем, кричали встречным. Итак, мы делали пробежку. Я получил очень сильное вдохновение. От меня просто такая энергия, чувствую внутри такое. Вау, энергия природы. Почему? Потому что я с ней соприкоснулся, с матерью, понимаете, соприкоснулся, сильно насосался, и теперь сижу лекцию, читаю, мне хорошо. Я соприкоснулся с матерью. Также с друзьями, когда человек соприкасается, и он тоже получает огромное счастье. Вот мы вдохновляемся природой, добрыми друзьями, старшие духовно тоже как друзья. Вот, наставниками вдохновляем и Богом вдохновляемся. Богом означает также духовным учителем, наставниками, служением в храме, допустим. Вот источники вдохновения. Они, вдохновение приходит от Бога только, в трех вот этих ипостасях. Есть социальная сила. Она увеличивается от того, что ты с друзьями общаешься. Есть сила здоровья или настроения, или работоспособности. Это все сила природы. А есть сила, которая способность побеждать судьбу, преодолевать трудности, получать веру, получать духовный опыт. Эта сила идет от Бога, вдохновение. Мы не можем сами себя вдохновить.
Да, спасибо, Олег Геннадьевич. Вопрос от Дарьи из Томска. Дарья, пожалуйста.
Здравствуйте. Такой вопрос. На пути победы над судьбой, как понять, что победа действительно приходит, все стадии прохожу, или это иллюзия, что просто повышается настроение, и ты уже, ну, думаешь, что все, победил. Вот. И как понять, что все я правильно делаю?
Далее, вот смотрите, вот давайте сейчас, смотрите. Победа есть победа. Вот сердце чувствуешь легкость, как увлечение. Ура! Значит, ты уже какой-то этап победы. Это победа, это не иллюзия. Просто там, понимаете, там три круга судьбы. Это мой личный опыт. Я это проанализировал, я как ученый изучаю это. Три круга. Почему? В том числе с точки зрения победы. Допустим, вот я, допустим, побеждаю судьбу в каком-то аспекте, допустим. Кто-то пытается помешать проведению фестиваля «Благость», допустим. Я молюсь за это. Да? Первый аспект. Ну, в сердце чувство, что все будет хорошо, будет фестиваль, да? Ну, допустим, коронавирус мешает, да? Будет фестиваль, все хорошо. Потом дальше второй аспект идет. Первый – это внутри меня. Ведь все хорошо, потом я молюсь дальше, опять заново объем работы пошел. Почему? Потому что я перешел на второй круг судьбы. Это называется взаимодействие с администрацией, которая может захотеть или не захотеть. Взаимодействие с законами там и так далее. И третий круг судьбы означает уже свершившийся факт. Фестиваль «Благость» разрешен, допустим. И, допустим, мы вот, когда фестиваль «Благость» был, мы первый круг прошли, второй круг прошли. А прямо перед тем, как делать фестиваль, пришла свыше такая сила. Фестиваль «Благость» вместе со всеми фестивалями в Анапе запрещен. Понимаете? И в результате фестиваль тю-тю. Почему? Потому что такова воля свыше. Хотя мы свои круги, мы старались, как бы. У меня не было в сердце разочарования. Я чувствую, что я как бы сделал все. И Господь доволен в сердце. То есть я в будущие фестивали таким образом в силу эту вложил. Ну, то есть, понимаете, конечно, есть вот эти вот ощущения, что вдруг неожиданно раз и опять наваливается объем работы. Но это не означает, что это иллюзия. Просто есть каждый новый круг победы над судьбой, опять новый объем работы, как будто ты все заново опять начинаешь. Вот так будет ощущаться. Но рано или поздно придет какой момент? Настоящая победа. Настоящая победа означает реальное событие. Вот как определить, что я победил? Вот как я определюсь, что я дом построил? Ну как, я сижу в своем доме, допустим, читаю лекцию. Вот так можно определить, что я построил дом. Вот. А до этого будут разные стадии. Сначала в сердце чувство, что все будет хорошо. Потом начинается воздействие на ситуацию, то есть стройка начинается. Потом раньше как определить, что я построил дом? Я сижу в своем доме, вот я определил. Ну то есть реальное событие. Как я определить, что я вышла замуж уже? Ну как определить? Я стою в ЗАГСе и как бы расписываюсь. Вот означает вышла замуж, так ты определяешь. Как определить, что я поверил в Бога? Ну, мне больше ничего не надо. Ну, у меня вот своя вера есть, и мне не нужны другие какие-то веры. Хотя я их все люблю. Я благодарен Олегу Геннадьевичу за то, что он меня научил любить все веры. Но у меня есть своя при этом. Все, я вот так, мне больше ничего не надо в этом плане. Как определить? Вот свершившийся факт, есть своя вера, никуда не тянет. Значит, все определили. Определение означает свершившийся факт. Факт должен свершиться. Вот как определить, что я точно уже попала на практикум победы над судьбой? Ну как определить? Вот я попала на практикум, значит, вот и все. Свершившийся факт.
Спасибо, Олег Геннадьевич, за очень понятные критерии, живые. Да.
Можно еще вопрос? Извините, пожалуйста. А вот если я хочу молиться за родных, а как вообще понять, идет ли молитва моя или нет? Простите.
Вот вы молитесь за родных, означает, что вы должны думать только о Боге и славить Его. А перед молитвой сказать, это для родных. Тогда будет побежать. Если вы во время молитвы думаете о родных, ничего идти не будет. Потому что есть два состояния сознания у человека. Есть состояние реки, когда через него что-то идет, энергия Бога, и омывает родных и судьбу, все вместе. Когда человек славит Бога, он входит в состояние реки. А если состояние озера, когда только моя энергия есть, если я думаю о родных, все время молюсь и думаю о родных, то я свое только отдаю. Помощь будет минимальная. Как определить, что помогает родным? Первая стадия – легкость сердца, чувство, все у них будет хорошо. Вторая стадия – влияние. Ты звонишь: «Папочка, тебе надо бросить пить». Папа говорит: «Ой, доченька, что-то да, действительно». То есть раньше он вообще даже слушать не хотел, а сейчас он с тобой разговаривает на эту тему. Это называется вторая стадия. И третья стадия: «Папочка, тебе надо бросить пить». «Доченька, я уже бросаю». Все это третья стадия. Вот так определить, посвящившимся фактом.
Спасибо. Простите. Простите, что отвлеку.
Дарья, вы вообще никого не отвлекаете. Все нормально, мы же учимся с вами. Мы изучаем тему. Все нормально. Я движусь вперед. То есть я здесь, где я движусь, в чем? Я движусь в вашем развитии сейчас. И я намерен вас развивать. У меня никто не отвлекает. У меня нет плохих, нет хороших. Я просто вас развиваю. И даже если вы скажете: «Вы меня не развили совсем на этом ретрите», для меня это будет объем работы. Я вот сделал все, что мог, и буду идти дальше.
Да, спасибо, Олег Геннадьевич. Такой вопрос по самореализации. Вот давайте представим, что у нас начинает все хорошо получаться. Как не попасть в гордыню, если вот я оказался на уровне, когда, вот, допустим, я уже мастер, там, как мужчина, да, все учатся у меня и так далее. Как вот контролировать эту гордыню свою? А иногда это происходит, да,
с человеком? Никак, обязательно попадете. Вот я, допустим, сейчас сижу, Олег Геннадьевич, да, старше всех, самый крутой, делаю крутой вид. Как не попасть в гордыню? Уже попал в гордыню, все. Не надо бояться гордыни, надо просто отряхнуться, идти дальше. Ну, попал в гордыню, ничего страшного. Мы же, как бы, наша цель служить. Поэтому попал в гордыню, ну ничего, чего бояться-то? Ну, конечно, попадешь. Вот я, допустим, зашел на сцену, сел, все: «Олег Геннадьевич!» Они когда так говорят, тебя сразу входит эта сила, и тебя оба расперла, и все, и попал в гордыню сразу. А как ты от этого защитишься? Это невозможно. Ну, вот как, допустим, ты, если есть макароны, как не наесться? Ты не можешь не наесть, тебе придется наесться макаронами. Вот тебя кормят гордыней, ты наешься гордыней. Вот, тебя кормят любовью, наешься любовью. Вот. Чем будут тебя кормить, тем и наешься. Вот. Похвалами, значит, наешься похвалой. Вот. Поэтому, как бы, пока ты живешь, ты общаешься, ты будешь есть все это, все, чем тебя кормят. Но мы говорим сейчас о чем, дорогие мои друзья? Мы говорим о том, что есть три типа состояния. Один тип состояния: «Я хороший, пошли все вон». Это состояние не подходит. Никакие ворота не лезет, понимаете? Это пять стадий дальше будет вот этих вот ужасов, которые я вам вчера описал. До последней — это схождение с ума уже, сумасшествие, да? Второй вариант: «Я хочу в рай» или «Я хочу стать совершенным». Ну, это наш вариант. Ну, ничего страшного, ты можешь хотеть, не гордиться. Но зачем на это обращать так много внимания? Будешь гордиться обязательно. Ничего страшного. Нужно просто продолжать служить. Вот это третий вариант. Третий вариант означает: «Я слуга Бога». Означает: горжусь я собой или не горжусь. Мне, по большому счету, все равно. Нашел, что я горжусь. Стараюсь перестать гордиться. Не могу пока перестать гордиться. Все равно буду лекции читать. Понимаете? Потому что я хочу служить Богу. Горжусь, не горжусь я собой. Какая разница? Придет время, перестану гордиться. Ну, то есть, нам важно сейчас отметить в себе вот это. Как только я начинаю думать: «Ой, я горжусь собой». Следующая стадия какая? Да, мои дорогие друзья, следующего субботы-воскресенья я уже, как бы, практикум не веду, потому что я понял, что я недостоин. Все, как бы, практикум закончен. Ну, то есть, мы провели практикум, я, как бы, анатомическое вскрытие показало, что пациент умер от анатомического вскрытия. Ну, то есть, понимаете, то есть, практикум закончен, потому что Олег Геннадьевич умер от того, что он сам себе сделал анатомическое вскрытие. Понимаете, Это означает, что я сам не понимаю то, о чем я говорю. О чем я говорю? Мы продолжаем идти вперед. Стал гордым от того, что тебя возвысили? Ничего страшного. А как не стать? А да невозможно не стать гордым. Это же тебя прославили, в тебя это вошло. Если не хочешь слушать, значит ты имперсоналист вообще, как бы. Самый лучший способ — это стараться, вот когда тебя прославляют, отдать это все наставнику. Вот этот наставник на самом деле, его как бы, его это заслуги. Ну, знаете, когда я вот отдаю все наставнику, мне говорят, Олег Геннадьевич, допустим, да? Я говорю, это, я в сердце думаю, это все наставника заслуги, не мои. Но я замечаю, что у меня там тоже что-то оседает. Ну, по дороге вот мне говорят, я вроде все наставнику, а там, ну, мне тоже вроде неплохо так от того, что это говорят. Вот, ничего страшного, продолжаем читать лекцию.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Так, друзья, мы с вами сегодня поговорили о нескольких темах. Самореализация мужчины, самореализация женщины. Поговорили о наказаниях Бога, духовном пути, о чувстве собственного достоинства, о практике молитвы. Спасибо вам большое за то, что вы были с нами, сидели 2,5 часа, да, слушали. Было очень интересно, на самом деле. Вот. Тогда вы получите домашнее задание в ближайшее время, и можно будет дальше побеждать судьбу вместе.
Хорошо, мы сейчас молимся, да? У нас сейчас молитва?
Да.
А, тогда сейчас у нас старец будет читать молитву, а мы сейчас все сядем. Сильно слушаем его голос и повторяем молитву в своей традиции, в своей вере. Я буду задавать настрой, такой, как бы, вот этот вот звуком, как бы я буду задавать вот это вот, чтобы звук молитвы, правильное настроение шло, вот это, ну, сила, чтобы от сердца, от всего сердца, чтобы молитва была. А старец будет давать энергию любви, вы когда его будете слушать, он вам любовь будет давать. Своим сердцем, своим голосом. То есть я силу, а он любовь. Все, вперед.